Слушайте на Аюрведа Радио открытые консультации в прямом эфире от Олега Геннадьевича Торсунова. Очередной эфир ждет вас 18 июля в среду с 7 до 9 вечера по Москве. Как попасть в эфир, читайте на главной странице сайта vedaradio.ru. Ответы на свои вопросы получат только те, кто правильно составил заявку и выслал ее в нужное время. vedaradio.ru. Уважаемые слушатели Аюрведа Радио, мы начинаем наш прямой эфир. И у нас в студии уже Олег Геннадьевич Торсунов. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте.
Итак, мы начинаем наш эфир. Напомню, что ваши заявки приходили к нам позавчера, и условия наших консультаций вы можете прочитать на сайте vedaradio.ru. Я же сегодня буду заниматься тем, что буду зачитывать то, что пришло к нам позавчера. И вот первая заявка от Ирины. Ирина, соответственно, условиям прислала фотографии, даже три фотографии на всякий случай она выслала. Есть у вас, да? Открывается, Олег Геннадьевич?
Да, спасибо.
Есть, хорошо. Тогда я зачитываю ее письмо. В первую очередь она пишет: «Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Мы с вами знакомы, Олег Геннадьевич, я из Франции. Мне очень нужна ваша помощь. В марте этого года я встретила молодого человека, ему 31 год. На момент нашей встречи, до нашего знакомства, он и не помышлял об отношениях с женщиной, не говоря о женитьбе и семье. Он собирался отправиться в путешествие в одиночку. После нашей встречи понял, что впервые в жизни полюбил и понимает, что не хочет меня терять, что я та женщина, о которой он мечтал. И в то же время он боится, что эта встреча произошла для него слишком рано, что он не успеет сделать задуманное. Отношения наши строятся и развиваются по ведическим принципам. Интимной близости до свадьбы не будет. Мы живем в разных концах страны, ездим друг к другу. Он зовет к себе провести вместе оставшееся лето, чтобы лучше узнать друг друга. У меня страх. Мне 34 года, я боюсь потерять время. Хочется верить, что эти отношения приведут к семье, но что мы не будем долго определяться. А вот что вы можете сказать, глядя на нас? Нужен ваш совет.
Мое мнение, что человек неплохой. Он просто есть как бы у обоих сложности с созданием семьи. Его сложность заключается в том, что у него холодная луна, и ему очень трудно влюбиться. Но видно, здесь как бы вот получилось у него как каким-то образом гармонию обрести такую чувственную. Вот. А у нее другая проблема. Она заключается в том, что солнце слабое, и она не доверяет мужчинам. То есть не верит, что кто-то ее возьмет замуж. Вот это неверие, оно может реально оставить человека одну. Потому что он как бы не проявляет, не заслуживает, чтобы к нему так относились. Думаю, что надо следовать просто, надо делать то, что мужчина просит, но при этом сохранять дистанцию. То есть не давать возможность собой пользоваться. То есть делать все, что он скажет, то есть быть смиренной, послушной, но внутри как бы настаивать на браке. Потому что если он как бы решит, что он женится уже окончательно, это его решение будет, то тогда он потом будет и хранить честность перед этим решением. Я вижу вот такую ситуацию, что больше даже она проблемы создает в этих отношениях, чем он. То, что она боится, что он нечестно себя поведет. Здесь не надо бояться, здесь надо просто вести себя правильно с мужчиной. То есть надо держать дистанцию до замужества и все, чего тут бояться. И надо строить правильно отношения, потому что с его точки зрения я не вижу, чтобы он в этих отношениях был как вел себя как-то непорядочно. То есть мне кажется, у него серьезные намерения, просто он еще не уверен, что до конца, что у них все нормально получается, нужно время. Вот такой ответ.
Спасибо вам за ответ. И Ирина к нам сейчас дозвонилась и хочет задать уточняющие вопросы. Я подключаю ее к нашему эфиру. Алло, Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да, мы вас хорошо слышим, Олег Геннадьевич тоже.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, здравствуйте, Веда Радио. Я очень рада вас слышать, спасибо за все, что вы делаете. Я не знаю, вы меня помните, Олег Геннадьевич? Я 3 года назад была у вас в центре в Москве.
Ну так, примерно помню.
Вы... Я из станции приезжала.
По сути, спрашивайте, вот что вот сейчас конкретно вас...
Дело в том, что у меня постоянно сомнения. Дело в том, что...
Так это не его же проблема, а ваша. Я же вам сказал сейчас об этом.
Да, конечно. Вот у меня страх на фоне того, что я понимаю, что это самое важное решение в моей жизни. И вот эта вот ответственность, она меня вводит в такой стресс. Дело в том, что сватается ко мне, скажем так, не он один. И когда я 3 года назад приходила к вам, я была с человеком, который со мной уже много лет дружит и был мне как братом. И я вас спрашивала тогда, насколько возможно из дружбы перейти в отношения. И вы мне говорили, что это вообще замечательно. Но дело в том, что я не могла пойти к нему навстречу. И вот эти сомнения меня не оставляют, потому что этот человек продолжает ко мне свататься, хотя я ему сказала, что ничего не может быть. И то, что вот он ко всему готов, и уже сейчас, а у меня уже возраст такой, что я боюсь время не туда отдать.
Вы понимаете, вот уже вы сами себе создали проблему, то есть вы сначала с одним отношением не закончили, создали теперь с другим.
Я ему сказала, будь свободен, я ему сказала, живи своей жизнью, у нас ничего не получится.
Этого недостаточно. Слова ничего не меняют. То есть вы сказали, что будь свободен, но отношения-то остались на тонком плане. И что теперь дальше? Теперь вы этими же отношениями манипулируете, чтобы не создать новые. То есть теперь человек реально как бы хочет ваши руки. Опять та же самая ситуация. Но вы из-за жадности своей женской не хотите создавать семью. Вы вообще можете одна остаться просто и все.
Но он вообще-то моей руки пока не просит, вот этот вот молодой человек. Он очень боится, что семья для него рано.
Ну, зато, значит, тогда возвращайтесь назад и создавайте семью с тем, кто просит.
Ну, вот у меня вот как раз вопрос, стоит ли мне дать время этому молодому человеку?
Я же уже ответил на этот вопрос, что стоит дать время. Но, понимаете, этот вопрос для вас, ну, мой ответ ничего не значит, потому что проблема-то не в нем, а в вас. Вы сейчас на них проблемы переводите, на этих мужчин, но проблема в вас. Сначала вы не вышли замуж за одного, хотя он просил вас. Теперь вы создаете проблемы для другого. Проблема-то в вас, а не в них, понимаете? Вот в чем дело. Ведь семья создается постепенно, то есть и ему действительно нужно время, вот этому человеку. Я и сказал об этом, что он холодная луна, ему нужно ждать, то есть... Солнце у него хорошее, то есть ответственности у него хватает, просто он не до конца понимает, насколько вы можете его женой быть, точно так же, как и вы, и понимает, насколько он может быть вашим мужем, поэтому надо ждать.
Как вы думаете, сколько времени нам понадобится, чтобы в этом разобраться?
Вопрос не во времени. Угу. Если женщина с самого начала уже ведет себя неправильно, то ничего не будет просто. То есть вы делите отношения надвое. Вы должны были это делать до того, как вы познакомились. То есть если вы начали уже общаться, то вы должны принять решение, с кем вы общаетесь. Если вы общаетесь сразу с двумя, то тогда это уже предательство с самого начала.
Я не общаюсь сразу с двумя. У меня просто возникли эти сомнения, когда мне этот молодой человек сказал, что он боится, что не готов. В этот момент у меня возник страх.
Нормально,
я не общаюсь
это нормально.
Сразу с двумя.
Ну, нормально, ну, хорошо, возник страх, и хорошо, и дальше общаемся, а что вы хотите? Чтобы хорошо. Все было слишком гладко, что ли, чтобы сразу все вам сказали, все, и вы тоже не поверите в это. Вот сейчас придет молодой человек, скажет, все, женюсь на вас сразу, и что, вы его, за него замуж будете выходить? Вот это было до этого, такая ситуация была. Вы тоже испугались, что слишком рано, сказал, теперь вы боитесь, что слишком поздно. Вы от Бога слишком много хотите, понимаете? Он вам будет посылать вот так еще парочку, потом скажет, ну все, достаточно.
Ирина, спасибо, что мы вас услышали. Я уверена, что вы получили все ответы на свои вопросы и уточняющие. Вопросы также смогли задать. Спасибо вам за звонок. Я перехожу к следующему сообщению. И пришло к нам письмо от Андрея. Спрашивает Андрей по поводу прививок. Нашему ребенку 3 года, мы отказываемся от всех прививок, так как все врачи ставят процесс на поток и абсолютно не беспокоятся об индивидуальной восприимчивости каждого ребенка. Но с другой стороны, антитела организму потенциально нужны. И вопрос следующий. Можно ли заменить прививки более мягким воздействием на организм, например, гомеопатией или каким-то другим способом для проверки или как полную замену обычным прививкам?
Вы знаете, сам вопрос, вот у вас появилось сомнение, да? Вот, ребеночка смотрим. Ребеночек чувствительный, да, так же, как и папа, то есть дочка, она в папу идет. Ваш вопрос очень правильный, потому что такие вопросы всегда надо задавать, когда есть страх в сердце, потому что если страх чему-то есть в сердце, значит, есть опасность. Всегда Господь, Он реагирует страхом на опасность. И действительно, есть много способов, как защитить ребенка от инфекции. Например, вирусные инфекции легко убираются из дома, если дома будет всегда стоять ветки сосны, допустим, вазочки. Или, по крайней мере, они очень сильно смягчаются. Вот, ветки сосны или елки, допустим. От каждой инфекции есть свои какие-то сильные средства. Допустим, если пить зверобой, чуть-чуть чай зверобоя пить дома, то тогда кишечные инфекции тоже уже снижает риск, вероятность их возникновения уже намного-намного ниже становится. Допустим, корень полыни или полынь, горькая трава, она на половые инфекции сильно влияет. То есть можно так исключить эти. Допустим, малярия лечится, есть такие семена пиполы или длинный перец. В Индии используется специя, в Европе тоже она бывает. Вот. Она лечит малярию и какие-то еще другие инфекции вирусные и так далее. То есть, понимаете, с другой стороны, прививки, вот мы недавно, где-то года 3 назад, всем центрам в Москве нашим переболели детской инфекцией и обнаружили потом, только потом мы поняли, что это детская инфекция, то есть было как вирусное заболевание сначала начиналось, потом мы увидели пятна на теле друг у друга, и реально люди пострадали очень сильно, хотя у всех были прививки. То есть потом я узнал у одного инфекциониста, что вирусы даже детских болезней многие модифицируются чуть ли не каждый год. То есть это означает, что мы прививку делаем, и через год этот вирус уже другой, с этой инфекцией связаны. Я лично очень категорично отношусь к прививкам, хотя я не могу запретить всем их делать и такие советы давать не могу тоже. Но я могу сказать, что мой дядя по отцовской линии, он уже умер, оставил тело, потому что он в свое время сделал прививку и заболел эпилепсией после этой прививки. И слабоумие, в состоянии глубокого слабоумия и тяжелейших приступов эпилепсии, это на моих глазах происходило, он уже покинул этот мир. Вот. А также я знаю, как одна девочка, она сначала в Индии вылечилась от тяжелого заболевания, у ней была бездвижимость, это одна моя знакомая. И пятилетнем возрасте она сделала, мама ей сделала прививку, и она сразу же после этой прививки отправилась в мир иной, девочка маленькая. Ну, по крайней мере, этих двух случаев мне достаточно, чтобы лично я как бы своему ребенку никогда не делал прививки. То есть, ну, мне достаточно лично, чтобы понять, что моей родне это опасно. По вашему лицу и тому, что я вижу от вас, тоже считаю, что вашему ребенку делать прививки опасно. Я как бы сказал свое мнение, но смотрите, если, допустим, я вам запретил делать прививки, ваш ребенок потом заболевает той инфекцией, которую вам врачи советовали прививать. И вы заявляете потом, что Олег Геннадьевич, он испортил мне жизнь. Такое тоже возможно. Поэтому как бы я вам сказал свои слова насчет прививок, а остальное вы уже решайте сами. Я не могу за вас принимать решение в данном случае.
Да, вот Андрей хочет задать уточняющий вопрос. Он к нам дозвонился, и я его подключаю к эфиру. Андрей, вы нас слышите?
Да, все слышу, хорошо.
Здравствуйте, можете задавать свой вопрос. Вы уже в прямом эфире.
Здравствуйте, Андрей.
Вопрос, Олег Геннадьевич, у меня в следующем. Можно ли, прогнозируя, вот как бы вместо прививок, либо ставить какие-то, вот как раз, вот как вы говорили, ветки, либо пить какие-то заварки, ну, в смысле, заваренные.
Вы травы, знаете, вот, либо, допустим, вирусные инфекции мы всегда лечим корой и ветками. Мы вообще не пользуемся никакими средствами обычной медицины, вообще в принципе не пользуемся. Просто есть разные инфекции. Вот конкретно от чего вы хотите ребенка прививать?
Ну, естественно, вокруг все говорят о краснухе. Потому что девочка потенциально, да, как бы.
Так вот, знаете, что краснуха лечится, это тот же самый вирус, который уничтожается просто ветками сосны. Просто ставьте ей, где она спит, в том месте свежие ветки сосны или елки, что у вас там есть. И все, и краснухи у нее не будет.
То есть... Но это вы, получается, говорите о факте уже, когда человек заболел.
И... Нет, профилактика также. Профилактика.
А, профилактика тоже, да?
Да, например, угу. если носить маленькие веточки, хотя бы, допустим, с утра там по часа два в день маленькие веточки сосны на четырех конечностях носить просто у ребенка час в день хотя бы с утра, то это тоже будет мощная профилактика всех вирусных инфекций, 100%.
Угу. Вот такой ответ. Спасибо и вам, Андрей, за звонок. До свидания. Я перехожу к следующему вопросу. Хочу только уточнить, что подобные эфиры с Олегом Геннадьевичем на Аюрведа Радио у нас еще имеют видеотрансляцию. Вы можете увидеть Олега Геннадьевича, если зайдете на сайт tv.tarsunov.ru. Так что вам выбирать, либо слушать, либо смотреть. Следующий вопрос пришел от Екатерины. Она пишет, что ей 36 лет, замужем, уже 14 лет в браке, две дочки. В апреле узнала, что муж уже более 3 лет имеет любовницу, которая была беременна, но ребенка выносить не смогла. В июле этого года потеряла на сроке 16 недель. Я более года слушаю лекции, молюсь, хожу в храм, желаю счастья и понимаю, что во всем виновата сама. Факт измены приняла и простила. Злости нет. Борюсь с обидой, проявляю смирение и терпение. Она, то есть о любовнице идет речь, тоже замужем, у нее тоже есть дети. Счастья нет ни у кого. Все сложно. Муж и я хотим сохранить семью. Ведический астролог сказал мужу, что эта женщина пришла по карме, что он должен ей помогать и жить на две семьи. Да, вот так бывает.
Такой хороший астролог ведический попался.
И вот так он должен действовать, пока она не встретит другого сильного мужчину, хотя у нее есть по счету уже третий муж. Так вот вопрос, как правильно нам обоим поступить, чтобы сохранить семью и отработать нашу карму в развитии. Не хочется деградировать.
Я выражаю, как человек, представитель ведического знания, я выражаю протест против такого совета и считаю этого человека неквалифицированным, который дал такое как бы суждение на эту ситуацию. В этой ситуации однозначно надо понять, что есть два понятия. Есть понятие Упадхарма, то есть астрология, аюрведа, это упадхармы, то есть это как бы, ну, это упаведы, то есть это ведические знания, которые прикладные, это прикладные ведические знания, а есть дхарма, то есть то, что выше стоит астрологии, и дхарма гласит, что муж не должен изменять своей жене. Причем тут вторая жена, если у нее уже есть муж? А какой второй? Я вообще не понимаю, как этот человек, считая себя ведическим астрологом, мог такие советы давать. Потому что у человека есть муж, и у нее тоже есть дети. Тут пишется, она тоже замужем. Причем как на две семьи. То есть надо вообще-то у ее мужа спросить, хочет ли он, чтобы с его женой кто-то еще жил на две семьи. То есть он может точный массаж сделать лица, помочь разобраться в вопросе. Вот, то есть этот муж жены, который предлагается еще один муж астрологом. А можно вообще двум мужьям сходить и точный массаж астрологу сделать. Это будет самый лучший вариант. То есть у него действительно пройдет заболевание мозга. То есть ему надо точный массаж лица сделать, двоим мужьям сходить насчет жен и как бы промассировать, точный массаж сделать, и у него мозги встанут на место у этого астролога. Вот. Не хочу называть, здесь есть даже указано имя, но не хочу человека называть. Пускай у него, надеюсь, что мои слова дойдут как-то до него, и у него немножко все с мозгами получше станет. Вот. Что же касается ситуации, то ситуация такова, что девушка очень много позволяет своему мужу. Здесь это не вопрос терпения, смирения, как бы, и я опять простила, мне опять обидно. Вот смотрите, есть такое бывает у женщин, что женщина привязана к мужчине, да, и эта привязанность выше выполнения своего долга стоит. В результате женщина как себя ведет? Она начинает мужу давать возможности манипулировать собой, то есть это называется мягкохарактерность. У женщины, несомненно, приводит только к одному результату. Мужчина начинает наглеть. Ясно, что сейчас ситуация такая, что он уже обнаглел. Ну, то есть, это означает, что он потерял разум. И в этой ситуации понятно, что, ну, начать его воспитывать сразу жестко в этой ситуации означает потерять человека. Ясно, что он не уйдет к этой женщине, которая не собирается, как я вижу, бросать свою семью, просто наслаждается жизнью. И все. А как бы с ним надо как-то серьезно себя вести, надо учиться его воспитывать, потому что он парень просто обнаглел, и все, то есть надо его воспитывать, он привязан к семье, к детям, все, все нормально, то есть он, я вот не вижу, что он собирается куда-то уходить от семьи. Просто надо воспитывать мужчину. В этом заключается вообще одна из обязанностей женщины. Как бы обязанности женщины имеют как медаль две стороны. Одна сторона очень нежно и ласково заботится о муже, а другая сторона очень твердо и решительно воспитывать его не грубыми словами, а честными словами. Говорить ему, как правильно себя вести, надо вести себя в семье. Если он не слушает, то надо отказывать ему в близких отношениях, просто как наказание ему перестать улыбаться и перестать с ним ложиться в постель. То есть таким образом мужчина трезвеет. Когда с мужчиной так поступают, он понимает, что он не прав в этом случае. Здесь полностью как бы вы распустили человека и получили результат. Но очень позорно для астролога говорить человеку, что гулять от жены ему по карме. Понимаете, другой перевод слова «карма» означает благочестивая деятельность. То есть слово «карма» с одной стороны переводится как поступки по судьбе, а другой перевод слова «кармы» означает благочестивая деятельность. Таким образом нельзя трактовать карму как греховную деятельность. Греховная деятельность, она вообще, не поощрена ведами. И, допустим, если человек изменил жене, никогда ему не надо говорить, что это у вас по карме, еще как бы вы по карме еще раз измените. Вот это вообще бред полный так говорить, потому что есть у человека наказания по судьбе, экзамены. И говорить о том, что ты не сдашь экзамен заранее, то есть неправильно. То есть надо говорить, у тебя есть экзамен, и вот такой экзамен ты должен сдать. А потом ты должен еще раз один экзамен сдать, и обязательно ты их должен сдать. То есть ты эту сначала должен сейчас бросить и к жене вернуться срочно, а не оставаться с ней и заботиться о ней, человеке, у которой есть кому заботиться. Вот так надо говорить, то есть человеку, понимаете, вот эти позорники, люди, которые позорят веды, ведическую астрологию в том числе, они реально портят жизнь. Поэтому я на лекциях сейчас, на публичных, очень много говорю, объясняю признаки астрологов ведических, которые себя называют ведическими, которые не квалифицированы давать такие консультации. Признаками такими являются следующие показатели, которые они дают. У вас два брака, когда или три брака, астролог говорит, надо я вам рекомендую, надо ему стукнуть кулаком по столу и сказать: я не хочу слышать о своей судьбе такие слова. Можете мне сказать, что у меня есть вероятность, что я как бы могу расстаться с женой, там, допустим, что надо сражаться за свою семью сильнее, чем всем остальным. Но когда вы мне уже гарантируете два или три брака, значит, вы греховный человек и недостойны быть астрологом. Надо так сказать. Потом есть астрологи такие, которые умудряются говорить, что вы несовместимы людям, которые уже живут 20 лет вместе, там, или 15. Говорит, вы несовместимы, вам очень трудно будет вместе жить. Надо плюнуть в лицо такому астрологу от моего имени, если он говорит, что он ведический астролог, и сказать, что вот Олег Геннадьевич считает, что вы позорный человек, недостойный быть астрологом, раз вы говорите такие слова мне. И так далее. То есть много таких моментов. Я выступаю как... Выражаю свой протест против таких астрологов и как бы считаю, что надо очень трезво относиться к тому, кому ты ходишь на прием в этом случае, потому что он решает вопросы судьбы. И в данном случае он установил правило, греховное правило для человека, что он должен жить с чужой женщиной, вопреки тому, что у нее есть муж, и что у него есть жена с двумя детьми. То есть это вообще нонсенс конкретный просто.
Олег Геннадьевич, я предлагаю присоединить снова к нашему эфиру Екатерину. Сегодня у нас решили наши слушатели дозваниваться все-таки
по
скайпу.
Давайте, да, поговорим.
Вот Екатерину видно даже видео, вы можете видеть. Екатерина, здравствуйте, вы в прямом эфире? О, да, вы в прямом эфире, но почему-то мы вас не слышим. Что-то у вас может быть со звуком, потому что у нас все в порядке. Мы видим, что вы что-то говорите, но, к сожалению, вас не слышим. Вот так.
Микрофончик настройте. У вас там вообще включен в компьютере микрофон? Такой функция микрофон есть.
Екатерина.
Найдите там настройки звука. Там есть функция микрофона.
Да, вот, к сожалению, простите, мы не можем ждать, потому что много других людей. Да, мы видим, что вы что-то говорите, но я думаю, что хватило того, что Олег Геннадьевич уже сказал. Много людей хотят тоже услышать ответы на свои вопросы, потому что поэтому мы не можем долго ждать, когда у вас настройки будут совпадать. Далее я перехожу к вопросу. Написал нам молодой человек по имени Гауранга. Пишет он: «Мне 17 лет, я родился в семье людей, занимающихся духовной практикой, и сам, насколько могу, пытаюсь служить Богу и работать над собой. Сейчас самое главное для меня понять, каково мое предназначение. Я закончил школу, но не знаю, куда идти учиться. Не понимаю свои склонности. Хочу найти свой путь, чтобы работа приносила радость, чтобы я мог продолжать духовно развиваться. Подскажите, какую профессию выбрать? Смогу ли я открыть свое дело и в какой сфере? Также хочу поехать учиться и даже жить в Германию. Там у меня живут родные. Благоприятно ли это для меня? С 11 до 16 лет все каникулы я проводил, живя в ашраме и путешествуя с группой проповедников. Сейчас меня приглашают какое-то время посвятить себя лишь духовной практике, укрепиться в ней, а уже потом заняться учебой и работой. Хотя я сомневаюсь, смогу ли так. И еще мое имя с рождения Гауранга, так назвали родители. Во взрослой жизни мне не очень комфортно с таким именем. Стоит ли мне поменять его или оставить как есть?»
Вы знаете, вы имя просто... Вам надо попросить родителей, чтобы вас назвали еще обычным именем, с которым вы можете представляться людям. Вот это практично, потому что какой смысл жить с таким именем, которое ты боишься, которое ты боишься. То есть это неблагоприятно, хотя это имя Бога, но неблагоприятно жить с именем, которое ты боишься. Это первое. Второе. У вас очень слабое солнце. Это означает, что однозначно вы не можете иметь своего дела. То есть у вас нет возможности иметь свое дело. Это будет для вас крахом. У вас сильный Юпитер, Марс. Это означает, что вы можете давать людям знания. Вот. Можете учить людей, учиться самому, то есть и так далее. Жить в ашраме и обучаться дальше – это хорошая возможность для вас стать проповедником и давать людям знания потом. Или, допустим, пойти психологом выучиться, допустим. Ехать в Германию крайне опасно, потому что кету влияет плохо, то есть Россия под влиянием Раху находится, а Европа под влиянием кету. На вас плохо влияет кету, и это вызовет у вас такую холодность, ожесточенность сердца, и вы будете там тем более работать на обычной работе, что вам не очень благоприятно, потому что психика так сложна, что вам надо быть независимым от общества человеком. То есть самый лучший вариант – это проповедник, быть проповедником. То есть проповедник, он не зависит от устоев общества, он просто говорит людям правду, и как-то они его содержат. Ну, то есть лучше, конечно, быть психологом, потому что это для вас более честно, то есть вы не можете быть проповедником, потому что духовный уровень не позволяет, а психологом быть, консультировать людей нормально. Ну, то есть вот это то, что я могу вам посоветовать, быть психологом, может быть, астрологом, но не таким, как вот, который сейчас консультации, ну, как бы мы обсуждали. Вот, ну то есть вот так вот жить надо хорошо, конечно, поучиться в ашраме, укрепиться в духовной практике, это для вас просто супер, вы вызовете как личность, потому что у вас такая природа, что вы должны стать зрелым духовным человеком, и тогда уже все ваши специальности начнут работать.
Вот то есть он может сразу после школы опять путешествовать с группой проповедников, не занимаясь учебой, то есть ему не нужно в институт поступать куда-то?
Это надо ему выбрать самому, потому что путешествие с проповедниками – это тоже учеба. Она дает зрелость разуму, но она не дает корку, диплом там, психолога там, или еще кого-то. Иногда люди выбирают духовный путь, чисто духовный путь, и тогда они пренебрегают устоями общества и не обращают внимания на то, что надо идти учиться в институт. В данном случае родители вряд ли будут как-то заставлять это, потому что они сами выбрали духовный путь. Надо подумать, если хочется иметь статус в обществе, тогда лучше пойти учиться в институт. Вот, а если хочется просто иметь силу внутреннюю, чтобы давать людям знания, тогда не надо терять время, лучше пойти и развиваться духовно, в конце концов выучиться и получить корку психолога, это в любое время можно сделать. Ну, то есть сам человек должен выбрать.
Да, Гауранга должен научиться выбирать в своей жизни. Спасибо вам за ответ. Я перехожу к следующему вопросу. Он пришел от Вероники. И в первую очередь она пишет, что очень благодарна вам за ваше служение. Да благословит Господь вас и вашу семью. Слава Господу за то, что Он посылает нам таких людей, как вы. И далее вот ее письмо с вопросом. «Мне 24 года, пишет Вероника, есть муж и сыночек 10 месяцев, которых я очень люблю. Я являюсь членом церкви христиан-адвентистов седьмого дня с рождения. Мой папа является священнослужителем в данной церкви. После знакомства с моим мужем начала изучать ваши лекции, очень многое поняла и переосмыслила. Каждый день молюсь и желаю всем счастья. Уже года два мне часто снятся сны, в которых я изгоняю злых духов из различных, абсолютно незнакомых мне людей. Сны настолько явные, что я просыпаюсь от страха, чувствую присутствие чего-то или кого-то чужого и начинаю молиться. Очень часто мой сыночек просыпается в такие моменты и начинает сильно плакать, как будто его кто-то ущипнул. Я долго не могу его успокоить. От этого становится еще более жутко. Помогает только молитва. Подскажите, пожалуйста, нужно ли придавать значение этим снам, или, может быть, со мной что-то не так?»
Думаю, что вы как-то молились за кого-то в прошлой жизни. Иногда бывает так, что такие ситуации связаны с тем, что психика, ну, человека не в порядке, и на него одолевают злые духи. Ну, похоже, что в вашем случае вам надо вот как раз укрепляться в молитве. Не надо скакать по верам. То есть, если отец уже выбрал веру, то вам надо стараться идти путем семьи, если муж, конечно, не против этого. Вот. И углубляться в молитве. Углубляться в молитве, и потом дальше молитвой спасать людей, помогать людям, такой путь. Конечно, сначала надо вырастить ребенка и семейные обязанности свои в первую очередь женщине выполнять. Но если вот есть такая потребность, то молитва, она обогащает человека. И в данном случае видно, у вас есть такие способности, у вас сердце чисто и желание служить людям есть. Поэтому можно молиться за людей, это хорошо. А как бы вот эта вот склонность чувствовать духов у всех женщин есть. Это не является чем-то особенным. То есть все женщины боятся что-то от темноты, допустим. Это и есть вот эта вот склонность видеть и бояться от злых духов. Это женщине дано для того, чтобы она ребенка от них защищала своей молитвой.
Спасибо вам за ответ. Я снова напомню нашим слушателям, что тот человек, чей вопрос мы разбираем, может к нам дозваниваться по скайпу. Но, в общем-то, я все это подробно описывала тем людям, которые получили личное приглашение на этот эфир. Так что, если вы такое письмо получили, вы в курсе дела, звоните, пожалуйста, мы ждем ваших звонков, если, конечно, у вас есть уточняющие вопросы. Я же перехожу к следующему письму, пишет наша слушательница по имени Галия. «Пишу вам в отчаянии. Неделю назад узнала, что человек, с которым я была в отношениях 6 лет, женился. Женился буквально за 2 месяца общения с той женщиной, хотя знал ее давно. Эта женщина состояла в отношениях и бросила своего мужчину, а мой бывший на вопрос, зачем он женился, ответил, что влюбился. Мы с ним сильно разругались полгода назад и с тех пор не общались. Но я его люблю и надеялась на примирение. Специально не звонила, давала время отойти от скандала. Я постоянно молилась за него. И вот что получилось. Когда я позвонила ему в июне, оказалось уже поздно. Я не хочу жить. Что мне делать? Этот кол в сердце болит бесконечно. И уже задыхаюсь от непроходящей боли. Это острое состояние длится 2 недели. Скажите, может, та женщина сделала на него приворот? Долго ли продлится их брак? Если у них родится ребенок, я не переживу. Я живу надеждой, что он одумается и расстанется с ней. Стоит ли мне надеяться, что он ко мне вернется? Я бы с радостью пошла в другие отношения, но мое сердце никого не принимает. Да и нет таких мужчин рядом. Скажите, выйду ли я замуж вообще, встречу ли свою судьбу? Так боюсь остаться одна. Мне уже 33 года. Как мне быть?»
Вы знаете, видите, вот как бы человек не должен выбирать высшей целью в своей жизни мужчину. Видите, то есть вы сами не бескорыстны, вы говорите, что не хочу, чтобы у него рождался ребенок, допустим. То есть вы не хотите ему счастья, вы хотите себе счастья. Это означает корысть. Вот именно поэтому, а вы вот воспринимаете его как духовный объект сейчас, понимаете? То есть вы говорите, мне не нужен другой человек, то есть это как вы как в Бога его верите. То есть просто вы обижены сейчас судьбой. Ведь когда вы расстались с ним, вы не беспокоились сильно, вы обеспокоились, когда узнали, что он вас бросил. Это означает обида. Такая, на фоне этой обиды просыпается влюбленность, вот это сильное, острое чувство разлуки. Вам надо понять, что надо разделить ситуацию. С одной стороны, человек бросил вас, и эта ситуация одна, а ваша вера в мужчину, эта ситуация совсем другая. Надо, ну, надо сейчас молиться и искать свой духовный путь. Надо верить в Бога. Мужчине надо быть просто верной. Это означает выполнение своих обязанностей. Это не означает то, о чем вы сейчас пишете. То есть, понимаете, то есть каждый человек имеет эгоизм, он может в жизни ошибаться. Поэтому близкому человеку надо быть верной, но это не значит, что он обязательно останется с тобой. То есть ей бывают ситуации, когда люди бросают, и это надо понимать и знать. И мужчина не должен быть богом для женщины. Он должен быть человеком, которому она служит, заботится о нем и воспитывает его. Это одна ситуация. Вторая ситуация заключается в том, что вы жили, как я понял, с этим человеком гражданским браком. То есть, смотрите, мы просто расстались на время, вы же не разводились. И он потом женился. Так вот, теперь вы должны понять, в чем разница между вашей жизнью и той, которую выбрала та женщина. Потому что женитьба – это дело серьезное, понимаете? И вы должны были, ваш долг был не просто жить с человеком, позволять ему все, что угодно, а реально надо было, женщина должна была настоять на браке. Так как вы жили с ним не в браке, поэтому, видите, вы легко этого человека потеряли. Это ваша проблема. Проблема заключается в том, что женщина должна любовью и выполнением правильных обязанностей связать мужчину узами честных, законных отношений. То есть она должна заставить его, в буквальном смысле слова, взять себя замуж. Если вы этого не сделали, то вот смотрите результат. Чуть-чуть поссорились, вместо того, чтобы потом сойтись, если бы вы уже были женаты, он бы пришел к вам хотя бы предложить разводиться, и вы могли бы помириться в это время с ним. Но так как вы не были женаты, а это означает, что вы просто жили неправильно, нечестно с этим человеком, то результат вот такой, вы получили ответ судьбы. Это уже ответ судьбы, а не мужчины, понимаете?
Наша слушательница сейчас у нас снова на связи, даже видео есть, и я ее подключаю к нашему эфиру. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слышно?
Ох, да, очень даже хорошо слышно, вот сейчас даже я чуть поменьше сделаю чувствительность.
Дело в том, что я из-за звонка плохо расслышала, что сейчас говорит Олег Геннадьевич.
Ну, вы можете скачать в любом случае запись этого эфира. Все у нас записывается в разделе «Консультации». Потом вы сможете переслушать и снова все переосмыслить.
У вас есть какие-то вопросы ко мне?
Да, я хочу задать уточняющий вопрос. Здравствуйте.
Так.
Алло.
Давайте, да.
Да, мы вас хорошо слышим. Вы в прямом эфире говорите.
А скажите, пожалуйста, есть у меня вообще шанс создать свою семью вне зависимости от этого человека? Или...
Вы знаете, я вам сейчас одну вещь скажу, которую вы должны от меня услышать. Вы находитесь в серьезном стрессе сейчас, и чтобы выйти из этого стресса, надо вам послушать мои лекции, которые называются «Преодоление стресса», один семинар, второй называется «Развитие разума», слушать по много раз, чтобы он до вас дошел. Это во-первых. Во-вторых, нет никаких как бы оснований вам думать, что вы не выйдете замуж. То есть однозначно выйдете замуж, если вы захотите быть замужем. Потому что, как я уже говорил вам здесь в этой консультации, что проблема ведь не в том, что он вас бросил, а проблема в том, что вы не создали правильную семью. Вам надо было с ним расписаться, а вы этого не сделали. То есть надо было настаивать на этом вопросе. Вот, то есть вы однозначно выйдете замуж, я думаю, уже через полтора года. Вы находитесь в стрессе сейчас и не верите ни во что. Вот, этот человек к вам не вернется назад. Вот, это все, что я могу вам сказать по поводу вашей ситуации.
Спасибо большое.
Ну что ж, я желаю вам держаться, всего вам хорошего. Верьте, что в будущем будет все хорошо. Спасибо вам за звонок.
Прослушайте еще раз то, что я сказал до этого. Это важно для вас.
Спасибо вам, Олег Геннадьевич. Мы переходим к следующему письму. Вячеслав пишет нам: «Посоветуйте, пожалуйста, в каком возрасте и как лучше прививать детям любовь к Богу. В нашей семье сын 4 лет и дочь 8 лет. Моя супруга не поддерживает мои взгляды на важность воспитания детей в знании мира с Богом. Своим примером стараюсь увлечь семью, этап навязывания и убеждения прошел. Стараюсь служить своим семейным, как советуете вы. Земной вам поклон за вашу миссию просветления».
Ну вот, видите, вы сами ответили на свой вопрос. То есть вы, Вячеслав, уже встали на правильный путь. То есть вы начали с любовью заботиться о женщине, а у женщины сердце к разуму открывается только через любовь и смирение. Когда вы начали с любовью, я уже вижу другие отношения. Ваша жена прислушивается, присматривается к тому, что вы делаете. И пройдет немножко времени, может быть, года полтора, и у вас все поменяется в семье. То есть, понимаете, проблема ведь не в том, что жена плохая и не хочет следовать ведическим знаниям. Проблема в другом. Проблема в том, что вы ведете себя неправильно с ней. Во-первых, вы, как я понимаю, ведете достаточно вольную жизнь. То есть у вас нет таких серьезных обязанностей перед семьей. Может быть, с работой не все статично, как должно быть. Понимаете, жена боится этого, и поэтому она вам не совсем доверяет в этой ситуации. То есть есть проблемы с вами связанные. Проблемы эти вызвали у жены вот ощущение страха. У женщины часто бывает страх, если мужчина нестабильный. То есть я вижу в ней страх, в этой женщине. И этот страх, он распространяется на все сразу, потому что женщина, она не может дифференцировать свой страх. Вот этого мне надо в нем бояться, а этого не надо. То есть если она мужчину боится, она боится его всего сразу, со всеми взглядами. Поэтому вы просто начните ведите себя по-человечески с ней, то есть на ответственную жизнь ведите так, чтобы она могла на вас надеяться, рассчитывать в своей семье с двумя детьми. И тогда она сразу успокоится, у нее сердце хорошее, женское сердце, она успокоится и будет вас принимать постепенно. Вот и все, вот весь ответ. Вы сами уже на него ответили до меня.
Спасибо. Значит, наш слушатель Вячеслав на верном пути. Желаю ему продолжать в том же духе. Мы переходим к следующему письму. Оно у нас от Оксаны. Пишет Оксана. «Мне 32 года. В этом году я кардинально поменяла сферу своей деятельности. Хочу помогать в чем-то людям. Но понимаю, что самым большим моим желанием есть желание создать крепкую семью, реализовать себя как женщину. К сожалению, я никак не могу встретить своего мужчину. До 25 лет вообще не задумывалась над этим вопросом и считала, что еще не пришло время. Даже было время лет в 15-16, когда я маме говорила о том, что замуж выходить не буду. Как сейчас понимаю, эти слова я говорила на фоне событий, происходящих в нашей семье. В последнее время мне встречаются мужчины, которым я нравлюсь, но по их словам в результате... которым я нравлюсь по им словам. А в результате они просто исчезают, даже ничего не сказав. Я никак не могу разобраться, что именно мне нужно извлечь из данной ситуации, чтобы прервать этот замкнутый круг и встретить, наконец-то, своего близкого человека для осуществления своего предназначения как женщины и матери. Подскажите, пожалуйста, что именно я делаю ошибочно и как исправить данную ситуацию для встречи своего суженого».
Знаете, Оксана, ведь это не вопрос, что вы сейчас делаете. Это вопрос то, из чего соткана ваша карма, ваша психика, понимаете? То есть, если вы гуляли какое-то время с мужчинами и развили себе вот это вот легкое поведение, неужели вы думаете, что к вам сейчас вот будут подходить верные люди, которые хотят женщину рядом с собой видеть? Не легкого поведения, а серьезного поведения. Понимаете, то есть от вас идет определенная сила сейчас. Она создана определенной жизнью, которую вы вели. И эта жизнь не одинокая, то есть это не та жизнь, в которой женщина просто до 25 лет не общается с мужчинами, не желая выходить за них замуж. Это один вариант, понимаете, ваш вариант совсем другой. То есть вы и сейчас продолжаете строить легкие отношения с мужчинами, хотя вы не понимаете, что это и есть та разрушающая сила, которая не дает вам найти нормального человека, потому что в какой лодке человек плывет, такие и гребцы как бы к нему приходят, понимаете? Если он плывет в дорогой лодке, тогда дорогие люди приходят. А если он в дешевой лодке плывет, тогда дешевые люди, понимаете? То есть вы плывете в дешевой лодке. Вам надо перестать сейчас общаться с мужчинами, вести целибат, заниматься духовной практикой и создавать себе благочестие в своем сердце, которое потом привлечет настоящего мужчину. И я не вижу в вашей судьбе вот безбрачия там какого-то или еще чего-то такого плохого. Просто это называется бескультурие, то есть невоспитанность в плане понимания, как вообще женщина должна вести себя, если она хочет создать семью. Ну, это такие строгие слова, Оксана, которые вам надо услышать, но как бы я думаю, что уже немножко поздновато вам и говорить, потому что я также вижу, что вы поменяли правильно направление своей жизни уже, и вы встали на правильный путь. Женщина не должна просто работать, она должна заботиться о людях, даже на работе она должна искать такую работу, которая связана с помощью обществу, людям, тогда она будет счастлива. Женщина должна такой деятельностью заниматься. И правильно вы считаете, что главное для вас семья. Все абсолютно точное понимание еще осталось, что добавить, что вы должны осознать, что выше всего этого стоит Бог, и тогда Он вас начнет защищать уже в вашей личной жизни в том числе и в вашей жизни вообще. Это единственный вывод, который вы еще как бы не выразили, может, вы уже его имеете в своем сердце. Я вам вроде бы все сказал.
Спасибо. Наш эфир продолжается до 9 часов вечера по Москве в студии Аюрведа Радио. Олег Геннадьевич Торсунов. Я зачитываю следующее письмо. Пришло оно от Алены. Пишет в первую очередь Алена: «Ваши лекции, Олег Геннадьевич, дают людям надежду и вдохновение меняться к лучшему. Спасибо вам за то, что вы делаете». И вот вопрос. Как правильно вдохновлять мужа на духовную практику? И нужно ли это делать? Мне ведическое знание помогло обрести смысл жизни, силы и надежду. Он рад за меня, поддерживает во всем, даже иногда слушает лекции за компанию, но через полчаса засыпает. Зато с увлечением смотрит футбол по ночам. Он хорошо относится к моим друзьям по духовному движению, читает Бхагавад-гиту, но как историческое произведение. Честно ли с моей стороны пытаться на него влиять, если он не хочет? Но мне кажется, что без его поддержки я не смогу серьезно заниматься духовной практикой. У меня с детства постоянные депрессии, нежелание жить. В течение года я соблюдала вегетарианство, молилась каждый день, но сейчас почему-то не получается. Может быть, потому что сейчас мы ждем ребенка? Если бы муж мне помогал, было бы легче. Это Алена.
Вы знаете, Алена, вот как бы мы всегда хотим подарков в жизни. Вот женщина, она должна вдохновить мужа заниматься духовной практикой. Это ее прямая обязанность. Почему? Потому что у женщины сердце снаружи, она чувствует Бога быстрее, чем мужчина. Но так как вы выбрали вот этого мужа, это значит, что ваш материализм внутри, в вашей жизни, он тоже достаточно силен. Не думайте, что только у него. Значит, вы любите денежки те, которые он зарабатывает, любите ребеночка, которого вы вынашиваете для него. То есть, понимаете, то есть у вас тоже есть материальные энергии, но так как сердце снаружи, ваше сердце подсказывает, куда вам надо идти. В этом вопросе есть только один ответ – продолжайте идти тем же путем. То есть вы видите, что мужчина пока не вдохновился сильно духовной практикой заниматься, но вы не видите другой момент, что не каждый мужчина слушает Бхагавад-гиту и читает ее как историческое произведение даже, понимаете? Это большая победа, то есть это хорошо, это значит, что у вас хорошая судьба. Он признает ваш духовный путь и уважает ваши эти отношения с духовными людьми. Это значит, что он уже встал на духовный путь. Понимаете, у мужчины это немножко по-другому происходит. Мужчина сначала долго думает, принимать ему веру или нет. Вот он сейчас также присматривается, думает, потому что мужчина более разумный. Женщина, она более импульсивная в этом плане. У нее сердце быстро понимает, куда идти, но она не может быть устойчива. Она как бы зовет мужа за собой, вдохновляет его. Ну, понимаете, это не дешево для мужчины взять и принять веру. Поэтому не торопитесь. Ваша проблема только в том, что вы слишком шустрая. Надо продолжать идти тем же путем, который у вас уже есть, но ни в коем случае нельзя давить на мужа. Просто самой интенсивно заниматься духовной практикой, особенно если вы беременны, это для ребенка очень благоприятно, потому что до конца вынашивания ребенок обретает именно веру. Потом он обретает разные другие вещи, но вот именно когда он в утробе, он получает веру. Поэтому самая первая обязанность женщины, которая вынашивает ребенка, это интенсивно заниматься духовной практикой. Она фактически такие же обязанности, как монах, имеет. она не должна больше ничем заниматься, кроме молитвы. Вот, поэтому у вас все хорошо. Единственное, вам надо помягче к мужу относиться, самой интенсивно заниматься духовной практикой, вдохновлять его на духовную жизнь, мягко, нежно, читая с ним по ночам, по вечерам Бхагавадгиту перед футболом. И вот так живите, потом увидите результат. Бог все равно слаще, чем все, что можем себе представить, поэтому рано или поздно духовная жизнь в вашей семье, несомненно, перетянет.
Спасибо вам за ответ. Мы продолжаем. Продолжается прямой эфир на Аюрведа Радио. Я зачитываю следующее письмо. Прислали нам его Дмитрий и Анна. Пишут они: «Анне 25 лет, мне 23 года». Все-таки Дмитрий, скорее всего, писал это письмо. «Прожили 1.5 года вместе. Очень часто ссорились и ругались. Детей и жениться я тогда не хотел. Ей это все надоело, и она уехала в другой город работать и жить отдельно. Также Аня была у нескольких гадалок, которые ей нагадили, как пишет Дмитрий».
Да, правильно.
«Да, мужа с карими глазами. А я-то голубоглазый. Начал слушать ваши лекции по семейным отношениям и понял, что был, мягко говоря, во многом неправ. Но она возвращаться не планировала, так как уже влюбилась. Естественно, в Кареглазова. В итоге он навешал Ане много лапши на уши, попользовался несколько месяцев и брать в жены перехотел. Мне же сейчас предлагают работу в другой стране, договор на год. Что нам делать дальше? Возобновлять отношения и заводить детей? Или лучше остаться друзьями?» Вот, кстати, Дмитрий сразу же нам звонит.
Вы знаете, я вот считаю, что все нормально, то надо попробовать восстановить отношения, потому что вы оба незрелые в личной жизни, и, во-первых, надо расписываться, во-вторых, надо серьезно обговорить все, в-третьих, надо как бы по-человечески к женщине относиться, надо созреть как мужчина вам. Ну, то есть, я считаю, что вы ответственность за нее сохранили, то есть вы описали ситуацию очень трезво, правильно. Теперь надо попробовать помириться и возобновить отношения. Если не получится, ну, значит, тогда искать себе другие пути какие-то. Вот, думаю, что в Германию вам уезжать нормально, но надо уезжать вместе с женой уже, или, ну, то сначала разобраться в личной жизни. А что касается в Германии, то думаю, что у вас там ну, вот эта ситуация такая жесткая, жесткий контроль со стороны ситуации. Здесь более свободная жизнь в России, там более скованная такая, работать там долгом и так далее. Мне кажется, такая ситуация для вас более правильная для вашего развития. Ну, то есть, если вы вопрос задали, возобновлять ли отношения, я считаю, что возобновлять, потому что она тоже уже поняла, что что-то не то у нее произошло. Может быть, она даже ждет вашего звонка, или, может быть, вы уже как-то с ней уже начали общаться, я не знаю подробностей, но вижу, что она настроена на плюс, а не на минус к вам.
Давайте послушаем Дмитрия, он у нас на связи, возможно, больше подробностей даст, чтобы разобраться в ситуации. Алло, Дмитрий, здравствуйте.
Алло, меня слышно?
Да, вас слышно, пожалуйста, вы уже в прямом эфире, можете задать
вопрос. Да, здравствуйте, Олег Геннадьевич, здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
Ну, как-то насчет Германии, я не знаю, почему вы сказали, я не говорил, в какую страну, это, скорее всего, Россия будет, мне туда приглашают.
Я, значит, ослышался, потому что я, я не, ну да, хорошо, в Россию, то есть, а вы где живете сейчас?
Украина, Днепропетровск.
В Россию вас приглашают. Тоже нормально. Украина, понимаете, совсем мягкий стиль. То есть она такая мягкая страна. И у вас мягкий характер. Вам надо потверже немножко, чтобы жизнь была такая пожестче. В России вас научат родину любить.
Ну, насчет Ани я понял, как бы. У меня еще вопрос насчет ученичества. Можно, да, задать?
Ученичество в смысле какого ученичества?
Я в одной из лекций вашей слышал, как насчет парней, которые живут как монахи там под Краснодаром.
Ну, какой вы монах, если вас девушка вас ждет? Вам надо выбрать семейную жизнь, работать где-то. Ну, то есть это не ваш вариант однозначно. Вы не сможете жить как монах. У вас психика хочет семейной жизни.
Вот такой ответ уже на несколько вопросов даже Олег Геннадьевич дал. Ответ. Спасибо вам, Дмитрий, за звонок. Спасибо, что мы услышали ваш голос. По крайней мере, мы теперь слышим, что не только Олег Геннадьевич вещает здесь, но и слушатели также с ним общаются. Я перехожу к следующему вопросу. Лена, прислала его нам. Огромное спасибо за вашу деятельность, пишет она. Она очень нужна и важна для людей. Вот уже год, как я познакомилась с ведическим знанием благодаря парню, с которым встречаюсь. Его зовут Сергей. Хочу знать, что мне нужно делать или не делать, кроме того, чтобы молиться, чтобы у Сергея была определенность в жизни. Вот такой краткий вопрос. И фотография к нему прилагается.
Молитва – это самое сильное действие, Елена, которое только существует в этом мире. Вы даже не представляете, настоящая молитва, какой силой обладает. И если вы так говорите, значит, вы не знаете, что такое молитва. Вам надо учиться серьезнее этому вопросу. То есть только с помощью молитвы можно победить судьбу близкого человека. Да, я вижу, что у него есть такая проблема с тем, что он не определен в плане труда. И причина заключается в том, что он слишком хочет наслаждаться деятельностью. Не выполнять свой долг в деятельности, а наслаждаться ей. Эта проблема реально, она создает трудности в его жизни. И это как болезнь, которую мужчина должен победить аскезами. Молитесь. Что еще остается делать? Женщина не может же взять и стать мужчиной и за него жить. То есть молитва означает благословение. Женская энергия благословляющую силу имеет. Она благословляет. Но вы поймите, что это и есть ваша судьба. То есть если Бог вам дает таких мужчин, то значит, что вы таких достойны, заслуживаете. Потому что точно так же, как у него сомнения по работе, у вас также есть сомнения по поводу своей личной жизни, стоит вам с ним жить или нет. Видите, вы похожи. То есть он сомневается в плане работы, а вы сомневаетесь в плане семьи. Поэтому надо принять просто судьбу и помогать близкому человеку.
Лена также решила поучаствовать в нашем эфире, дозвонилась к нам, и сейчас я ее вывожу в прямой эфир. Алло, Елена. Елена, если вы сейчас меня слышите, вам нужно выключить радио и общаться с нами через скайп. Алло, алло. Алло, Лена.
Алло.
Да, Елена, вы уже в прямом эфире. Если вы выключили радио, вы сделали все правильно. И задавайте, пожалуйста, просто свой вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я очень волнуюсь, поэтому мой голос немножко дрожит.
Если можно, очень четко и кратенько, потому что какие-то прерывания у нас идут.
Я бы хотела уточнить такой момент. Я понимаю, что вот он сомневается, но он сомневается просто во всем.
Вот. Ну и вы также сомневаетесь. Вы тоже сомневаетесь. То есть почему вы на него перелагаете эту проблему? Он сомневается в своей работе, вы сомневаетесь здесь в отношениях с ним. Это одно и то же.
Угу.
Я сомневаюсь, у меня больше ощущение, что я сомневаюсь, что насколько я для него как судьба. Вот это я сомневаюсь.
Понимаете, очень интересно.
Стараюсь максимально меньше эгоизма в отношениях.
Лена, поймите, что вот женщина, когда сомневается, она сомневается искренне, правильно и верно. А мужчина всегда неправильно сомневается. И вот переубедить женщину в этом вопросе никак нельзя. Я могу только констатировать факт. Конечно, вы сомневаетесь, правильно, а он неправильно, потому что вы женщина. Если бы вы были мужчиной, вы бы сомневались в своих сомнениях. Но женщина никогда не сомневается в том, что к ней приходит. Она всегда в это верит. Что-то вы хотите еще мне сказать?
Елена.
То есть вы хотите сказать, что это правильные сомнения?
Нет, я хочу сказать, что вы должны просто понять, что вы друг друга стоите, вы одинаковые. Сомнения, конечно, неправильные. Надо учиться не сомневаться, а принимать человека. Когда ты принимаешь человека, ты его понимаешь. Если у него, допустим, неправильные мотивы, то в принятии эти неправильные мотивы вскрываются, а не в сомнениях. Сомнение означает «нет жизни». Когда человек сомневается, он не может жить, он не может нормальное решение принимать, не может ничего сделать. И сомнения преодолеваются молитвой. Когда человек молится, он видит истину, начинает чувствовать ее и принимает правильное решение в своей жизни в результате этой истины. Но проблема заключается не в сомнениях ваших, а в недостаточно духовной силы для того, чтобы решить эту ситуацию. Вы попали как бы на одну волну. Он сомневается в работе, вы сомневаетесь в нем. Это одна и та же волна. И естественно, что в этой волне женщина считает, что у нее правильные сомнения, а у него нет. С этим ничего не могу сделать.
Елене спасибо за звонок. Если она что-то пропустила, она может скачать запись этого эфира и снова все переслушать, чтобы ничего не пропустить. Буквально через день запись этого эфира у нас появится на сайте vedaradio.ru в разделе «Консультации». Как всегда, это у нас и происходит. Переходим к следующему вопросу. Ирина пишет. Мне 26 лет, живу с родителями, работаю на одном месте 5 лет, люблю творчество, занимаюсь духовным саморазвитием, слушаю ваши лекции, беседую с Богом. Не складываются отношения с парнями. Так получается, что меня любят, а я никого не могу полюбить. Каждый раз сама оставляю отношения, понимая, что это не мое. Возможно, у меня холодное сердце, либо я еще не встретила свою судьбу. Родители все чаще упрекают в несамостоятельности и желают, чтобы я жила отдельно. Однако я опасаюсь. Опасаюсь одиночества и, кажется, живя одна, еще больше замкнусь в себе. В последнее время чувствую полное истощение жизненных сил, постоянная сонливость, депрессии. Все свободное время сплю. Вижу много снов, живу в той реальности. Понимаю, что сон для меня своего рода защита от яви, в которой не могу найти себя и что-то изменить. Хочется служить людям, быть полезной обществу, иметь рядом близкого по духу человека. Подскажите, пожалуйста, как мне следует действовать сейчас? На какой сфере жизни сделать акцент? Стоит ли переселяться от родителей и жить отдельно, и в чем лучше пробовать реализовать себя?
Знаете, Ирина, проблема в том, что вы не имеете силы ответственности за свою личную жизнь. Понимаете, вот те парни, которые приходят к вам, они даны Богом. Не то, что вот они как бы приходят, а так Господь вам показывает тех людей, которые могут быть и для вас или экзаменом в жизни, или наградой. Но, понимаете, проблема в том, что у вас даже не то, что холодное сердце, вы просто боитесь открывать себя людям. То есть вы боитесь мужчине просто взять и открыть свое сердце. То есть вы... Это означает женская безответственность, потому что ответственная женщина, она открывает сердце мужчине сначала, а потом смотрит, достоин он этого открытого сердца ее или нет. Если не достоин, ищет следующего. Но вы даже не можете открыть сердце, потому это и означает женская лень, или женский страх, или безответственность. Вот это и создает ситуацию. То есть вы уже давно, по идее, должны быть замужем. И, естественно, когда женщина замужем, то она или работает чуть-чуть, или не работает. Это уже зависит от семейной ситуации, там не хватает денег или нет. Но у вас ситуация другая, вы просто не выполняете свой долг жизненный, вы не хотите замуж выходить, вернее, как бы вы считаете, что вы хотите, но на самом деле вы их просто не хотите, потому что если бы вы хотели, вы бы так не размышляли. Любая женщина, она сразу не может влюбиться в мужчину, то есть она оценивает, ждет, думает, но вы даже этой идеи не допускаете в свое сердце, потому что если бы вы допустили, вы бы увидели много преимуществ, качеств мужчин, которые за вами ухаживают, и постепенно бы они вошли в ваше сердце, но ваше сердце плотно закрыто, потому что вы боитесь просто подчинить себя кому-либо. И так как вы уже исчерпали возможность жить в семье, вы сейчас попадаете в неблагоприятную ситуацию. Это когда женщина остается без родителей. Это неблагоприятно. Вот поэтому вы все время спите, потому что вы, ну, как бы не действуете, а спите. Вам надо начать жить. То есть надо, во-первых, активной жить, быть, заниматься духовной практикой активно, активно помогать людям вокруг себя, активно помогать родителям в том числе, и начать принимать предложения, то есть общаться с мужчиной, ухаживать, заботиться, смотреть, что за человек. Не тот, значит, принимать другое предложение или ждать его.
А вот Ирина не только попадает в ситуацию свою, как вы сказали, но еще и попадает в прямой эфир Аюрведа Радио. Я ее подключаю к нам. Ирина, вы нас слышите?
Да, я вас слышу. Здравствуйте.
Очень мы вас тоже хорошо слышим. Можете задавать уточняющие вопросы.
Олег Геннадьевич, добрый вечер еще раз. Хотелось бы вот вопрос по снам задать. У меня сны вещи снятся. То есть вот буквально, знаете, я когда отправила вопрос, легла спать, и Олеся мне приснилась, подходит ко мне: «Ирина, твой вопрос пройдет».
Это не вещи сны, это просто в тонком теле вы ориентируетесь, на в тонком пространстве. Это не значит, что вы Бог там, и не надо гордиться этим. Просто оно вот так есть. Вот вам, допустим, вы можете тонкое пространство чувствовать, и что дальше? Это ничего не меняет в вашей ситуации.
Ну, отселяться мне лучше, да, в данной ситуации сейчас от родителей?
Отселяться от родителей? Вы тогда вообще беззащитны останетесь. Попросите еще немножко с ними пожить и решайте свой личный вопрос. У вас есть молодой человек сейчас какой-то?
Ну, есть друг, да, но как бы...
Как его зовут?
Его Андрей зовут, но... Что? Он мне не нравится, так сказать.
У него есть семья,
хотя
или он один?
У него была семья, ребенок есть, но...
Вам никто, не будет, сейчас... вам никто не будет нравиться, потому что вы не пускаете мужчин в сердце. Чтобы вам пустить мужчину в сердце, надо пообщаться с ним как-то поближе. Понимаете, проблема в том, что ваше сердце закупорено страхом, да, по отношению к мужчинам. И вот этот человек, насколько я вижу, он заботливый, хороший человек. Надо, mm-hmm. надо как бы, похоже, за него вам выходить замуж. Потому что да хватит, хватит уже бегать и прыгать.
Он подходит, в общем-то, наверное.
Он подходит, хороший, добрый человек. Вы холодный человек, он мягкий. То есть он такой теплый человек. Вы как бы, вы принципиальная, жесткая такая психика у вас, а он покладистый. То есть он вам подходит, надо за него выходить замуж.
А еще вот у меня как бы отрицание женской природы идет, я заметила, с детства тоже. Я как бы сама по себе тоже такой, у меня очень...
Знаете,
вата.
Ирина, вы слишком сильно копаетесь в себе, это означает эгоизм женский. То есть вам надо служить людям, а вы вот я, мои сны, мне. И вот когда женщина так настроена, это значит очень эгоистичное существование. Наверное, родителям не помогаете, бездельничаете, ничего не делаете. Вот это вот результат такой жизни дает вот такое «я, мне, мое». И постоянно копание в себе. То есть надо начать служить родителям, служить близкому человеку, который о вас заботится. Это, понимаете, Бог его посылает вам как последний шанс, а может, предпоследний. Пожалуйста, хватит крутить и вертеть судьбой. Надо начать жить честно, открыто, помогать всем, заботиться обо всех, принять этого человека, извиниться перед родителями, начать им помогать тоже. Они успокоятся, не будут вас никуда швырять. Давайте живите по-человечески, все. То есть это то, что я хочу вам сказать.
Спасибо,
Олег Ильич.
Спасибо, да,
может,
Ирина.
Может, еще маленький вопрос по поводу работы.
А, Ирина, а как же наши остальные слушатели? Тоже
хорошо,
очень
извините,
много,
да, спасибо
вопросов.
Спасибо большое, извините.
Давайте будем разбирать. Спасибо вам за звонок.
Можете
еще
поработать
раз?
Чуть-чуть, это вам полезно, поработать. Но не слишком увлекаться работой, иначе вообще сил не останется.
Спасибо.
У вас по жизни сил не очень много.
Олег Геннадьевич, спасибо вам за ответы. А я предлагаю нашим слушателям разбирать все-таки хотя бы одну сферу своей жизни, чтобы остальные не обижались, что мы так много времени...
А есть такая как бы поговорка: дайте, пожалуйста, попить, а то так сильно кушать хочется, что переночевать нет. Очень трудно остановиться.
Хочется все сразу, да. Я понимаю, конечно, но будем все-таки
стараться. А у меня Марина Воробьева-Выборова не открылась?
Не открылось. Давайте тогда я немножечко на позже отнесу это письмо. У меня тоже почему-то не открылось. Я сейчас заново скачаю ее письмо с интернета.
Сейчас посмотрим, может, она откроется у меня. О, у меня открылось.
Открылось. Вот как хорошо.
Фотография есть, давайте, читайте.
Марина сейчас на секунду испугалась, что ее письмо вдруг не зачитают. И в конце концов мы зачитываем. Итак, Марина пишет: мне 27 лет и живу я в Израиле. Спасибо вам большое за знания, которые вы передаете. Я очень стараюсь сделать хоть что-то из того, о чем вы говорите. Скажите, пожалуйста, когда в моей личной жизни все улучшится? Ну, вот такой постоянный вопрос у женщин, насколько я понимаю. Итак, она описывает свою ситуацию. Я год встречалась с парнем, он уехал в США учиться. Я с ним поехала на 2 месяца, потом вернулась заканчивать учебу. Строили планы, что по окончанию учебы я приезжаю к нему. Один раз я его бросила, потом раскаялась, вернулась, и потом он меня бросил. Я переживала, молилась, просила прощения, и вдруг спустя полгода он написал письмо, что любит меня. Со мной у него были первые серьезные отношения. За это время у него уже была другая. Общий язык с ним найти не можем. Опять претензии друг к другу. Так ничего и не решили. Больше месяца не общались из-за моих экзаменов. Каждый разговор с ним я сильно переживаю, даже до рвоты. Потом успокаиваюсь. Наладятся ли наши отношения, или это не мой человек? И лучше даже не начинать все, а просто отпустить и забыть. Очень страшно это сделать, кажется, что никого больше не полюблю. Подскажите, пожалуйста, какие качества в себе надо улучшать?
Серьезность надо вырабатывать. Смотрите, Марина, и вы не серьезная, потому что вы не можете... В чем серьезность женщины заключается? Она должна... Серьезность женщины в том, чтобы оценивать мужчину. То есть женщина, она должна очень серьезно оценивать, с кем она хочет встречаться. серьезность в оценке мужчины для женщины. Это не значит, что надо всех отметать, как вот в прошлом случае. Надо быть практичной, то есть смотреть, мужчина готов к семейной жизни, это самый главный критерий, насколько он ответственный человек, он, насколько он хочет жить в семье. Вот в этом критерии вы сделали серьезную ошибку, потому что этот мужчина, с которым вы встречаетесь, он пока не созрел как человек, который готов брать ответственность личной жизни за кого-то, понимаете? Потому что, смотрите, ну что это за безобразие? То есть он с вами уже создал отношения, и у него оказалась там, ну так, между делом какая-то девушка. Это, ну, неправильно. Это означает, что человек несерьезно относится к отношениям. То есть вот в этом только проблема, и она вызывает страдания у вас. Вот эти страдания идут от его незрелости, понимаете? И вы уже сами решите, нужен вам этот незрелый человек, который вот не может сейчас созреть, или вам надо другого кого-то, понимаете? В конце концов, вы пока еще, ну, ничего не решили. А если решили уже все, тогда надо его призывать к ответственности и запретить ему встречаться с кем бы то ни было. Если он не выполняет ваши требования, значит, надо расставаться с ним и искать другого. То есть это в случае, когда человек не женился еще, можно так делать. Но если он женился, то надо воспитывать и требовать от него правильного поведения. Но в данном случае вы безответственны в выборе человека, а он безответственный в выборе того, что ему надо жениться. И поэтому вы страдаете оба. То есть вы должны им уставить условия жесткие по поводу его поведения, если он хочет возобновить отношения. А если вы боитесь ему ставить условия, что он от вас уйдет, значит, вы безответственный человек уже. Надо просто стать серьезнее и начать правильно действовать женщине. И тогда мужчина тоже, у него будет выбор. Или дальше, как обезьянка, скакать от одной к другой, или создавать семью.
Ну вот Марина ответственно решила поучаствовать в нашем эфире. Она у нас также на связи. Я ее подключаю. Марина, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, да, Марина.
Я очень рада, что мне удостоилось с вами поговорить. Большое вам спасибо. Значит, я абсолютно с вами согласна. Нету ответственности. Были, в принципе, разговоры у нас были о том, что он мне сказал, что да, я готов там жениться, и поехали со мной. И вот мы поехали, мы очень много ругались. Там его потянула туда девушка одна замужняя. И там было очень много проблем. Я услышала, что в свой адрес, что я ему порчу жизнь, а она ему делает хорошо. С того момента все переклинило меня. У меня были жуткие истерики там.
Нет, здесь не нужно истерики. Понимаете, Марина, здесь не нужно истерик. Здесь надо просто сказать до свидания и все человеку.
Я собиралась уезжать, не смогла. Просто не смогла уехать раньше. В общем, как я ей все рассказывала, силы закончились, я его бросила, потом он приехал, он как раз собирался.
Смотрите, Марина, не надо бросать, надо сказать «до свидания». Если он mm-hmm. захочет отношения строить, вы говорите «до свидания», но не бросайте, пока ждете какое-то время. Отношения хочет строить, значит, надо ставить условия. Условия не выполняются, вот тогда уже «до свидания». Ну, и вот условия именно вот такое и ставить, да. Сказать, если еще раз кто-то будет, до свидания тогда уже, настоящее.
Угу.
Вот так надо просто действовать спокойно и практично, и все, и не надо истерики какие-то. Надо к мужчине привязываться, когда уже видишь, что он созрел. Зачем к нему раньше времени? Держитесь на дистанции внутренней, общайтесь с ним и ждите, когда он созреет, как мужчина. Он должен на колени упасть, пойти в ЗАГС, расписаться, а тогда уже вот свое сердце ему отдавайте совсем уже. А так просто надо с ним играться, как с ребенком.
Да, но я когда ему говорю, что вот я женщина, ты мужчина, давай какие-то поступки, он ужасно нерешительный, и он говорит, ты перестань со своими женщина-мужчина, значит, я
так, и тогда до свидания.
С тобой разные телами.
Вот тогда до свидания. Вот тогда до свидания. Вот тогда до свидания. Mm-hmm. Здесь сентиментов mm-hmm. быть уже не может, понимаете? Уже не может. Если вы уже ему сказали, как надо, и он все равно даже не хочет, значит, тогда до свидания. Ни в коем случае нельзя здесь, понимаете, я вижу проблему, он не созрел для семейной жизни, понимаете?
Понимаю.
В этом проблема.
Угу. Ну, значит, сейчас с ним связь не восстанавливается?
Нет, надо поставить условия, вы же не можете не восстанавливать, ситуация не доделана, она не решена. Надо установить отношения, поставить условия, если он не выполняет, тогда до свидания.
все четко сказать, либо так,
да,
либо
да,
так.
Да, не но надо
говорит
разводить.
Мне, давай приезжай, ты понимаешь, вот сейчас он объявился, говорит, ты понимаешь, нам надо будет приехать, ты должна будешь приехать ко мне на полгода. Для меня это значит, это бросить всю свою жизнь, работу, весь дом, который у меня тут есть, все, всех своих родственников на полгода для неизвестно чего. Я ему говорю, нет, я так не поеду. Он мне говорит, нет, так надо, нет, так нет.
Вы знаете, вы решите, надо или не надо, просто вы сначала ему ставьте условия, потому что ехать непонятно к кому на полгода, какой смысл, потом
абсолютно
там остаться одной в Америке. Надо просто,
абсолютно,
надо ставить условия. Ваша проблема заключается в том, что вы не воспитываете мужчину. До замужества женщина должна мужчину по струнке ставить, понимаете? Она должна ему диктовать условия, заставлять его правильно себя вести. Если он неправильно себя ведет, жесткий стиль, ему сразу краник закрывать, не улыбаться там и все прочее. Тогда сразу становится ясно, кто есть кто. Если он в результате этих жестких условий отваливается, слава богу, значит придет другой кто-то, самый настоящий. А этот не был сам. Ну, то есть вам надо вот так, у вас неправильный подход к отношениям.
Очень конкретная рекомендация от Олега Геннадьевича получила Марина. Марина, вам спасибо за звонок. Мы переходим к следующему письму. Анна пишет нам. Спасибо вам большое за вашу работу, за помощь, которую вы оказываете людям. Когда я нахожусь дома, всегда включаю ваше радио. Я этому очень рада. Отдельное спасибо за сеанс на радио «Пожелание счастья». Вот такой у нас сеанс относительно недавно.
Да, Олесе недавно. Уже спасибо,
Олесе. И, ну и Олегу Геннадьевичу, который, собственно, ведет каждое утро у нас на радио этот сеанс «Пожелание счастья». Хорошо, переходим к вопросу. Олег Геннадьевич, посоветуйте, пожалуйста, что нужно делать, как себя вести с начальницей на работе. Ее зовут Татьяна. Татьяна, я почти год работаю на новом месте, вначале все шло хорошо, но в какой-то момент начались проблемы в взаимоотношениях с ней. Она практически не разговаривает спокойно, кричит, нервничает. Когда задаю уточняющие вопросы или когда подхожу с какой-то задачей, которую нужно решить в рабочем порядке, у меня не получается спокойно реагировать на нее. Поймала себя на мысли, что не уважаю Татьяну как начальника. Сейчас начала желать ей счастья, ходить в храм. Прошу у Бога здоровья Татьяне. Когда становится тяжело на душе, говорю, что она только мой руководитель. Я должна выполнить ее задание и не более. И еще начала понимать, что слишком много времени отдаю работе. У меня совершенно не остается сил и времени на личную жизнь. Я пока еще не замужем. По этому поводу, так, что-то, возможно, не дописано. Хорошо, не замужем. Чтобы научиться переключать мысли с работы, начала заниматься музыкой, играть на баяне. Вот такое чудесное хобби.
Классно,
Анны.
Классно. Женщине это хорошо, да. Вы знаете, Анна, вот Бог так действует, что Он вас оттягивает. Вы понимаете, вы очень увлеклись работой. Работа вам нравится и все. И тут начальница появилась, которая начала вас мучить. Это правильно, потому что Бог так делает, Он женщину направляет в семейную жизнь. Всегда женщине будет тяжело на работе, всегда. То есть это означает, что она должна думать о личной жизни, создавать семью и туда идти. Как бы она ни себя в работу не пихала, всегда будет, чем больше она пихает себя в работу, тем больше будет препятствий. Это означает, что женщина должна прежде всего создавать семью, думать об этом, растить детей и в личные отношения вкладывать свои силы. Вот эта ситуация Богом создана, и вот вывод вы уже сказали. Я должна понимать, что надо поменьше придавать значение этим отношениям с начальницей. То есть нужно реагировать на нее спокойно. Означает реагировать спокойно, означает придавать этому меньше значения для женщины. Понимаете, женщина – существо личностное очень. Она близко строит отношения. А работа – это не предназначено для близких отношений. Но когда у женщины нет близких отношений, она свои близкие отношения в работу начинает переносить. В результате страдания, потому что там начальница не может к вам относить как к дочери, допустим, там, или еще кому-то. Она, естественно, просто игнорирует вас и вызывает боль в вашем сердце. Тем более, что она ведет себя с вами грубо, действительно, это чувствую. Но так или иначе, вы должны понять, что если бы вы, допустим, не обращали слишком много внимания на свою работу, тогда у вас все бы в жизни было хорошо. Но вот знаете, все эти вопросы решаются. Вот все, что я перечислил, правильный путь жизненный у человека устанавливается с помощью веры в Бога. Вот если человек начинает больше времени духовной практике уделять молитвам, чтению духовной литературы, у него психика сама встает в нужное русло, и судьба сама встает в нужное русло. А если он идет материалистичным путем, то происходит все наоборот. То есть материалистичные женщины уделяют больше внимания работе, а не семье, а материалистичные мужчины больше думают о сексе, чем о выполнении своего долга в жизни. В результате получается страдание у людей.
Вот такой ответ Олега Геннадьевича. Наш эфир продолжается, напомню, до 9 часов вечера. И стало быть, у нас осталось, ну, где-то чуть более получаса нашего эфира. Я продолжаю зачитывать те письма, которые пришли позавчера. И получают ответы на свои вопросы те слушатели, которые составили свое письмо именно так, как описано у нас на сайте vedaradio.ru. Наталья, которой 34 года, задает вопрос о личной жизни. Пишет она, что в разводе находится уже 11 лет, детей нет, не получается создать семью. Слушаю лекции, но понимаю, что либо делаю что-то не так, либо чего-то не делаю вообще. На одном из тренингов вы рассказывали, что посоветовали девушке отпустить эту ситуацию, и у нее все наладилось само собой. У меня же так не получается, потому что понимаю, что я все делаю, подсознательно надеясь, что меня это приведет к замужеству. Если это возможно, подскажите, в каком направлении мне двигаться и на что стоит обратить внимание?
Вы знаете, тренинги – это не способ решить судьбу. Тренинги – это просто игра. А вот когда человек начинает свою молитву святому человеку, это уже не игра, это настоящая жизнь. И в этой молитве он реально решает все свои вопросы. Проблема заключается в том, что у вас тяжелая карма. То есть тяжелая карма означает тяжелая ноша. То есть вот это вот... гору надо перейти, которая вас отделяет от личной жизни. Это гора отделяет, понимаете, тяжелая судьба. И она преодолевается, когда крылья дает святой человек. Когда человек обретает милость, тогда он обретает силу преодолевать гору тяжелой кармы. То есть не нужно на поведение, вот это вот чисто такая идея психологическая, что поведение, вот что мне нужно делать, это означает поведение. То есть вы настроены на внешнее сознание. Я... считаю, что это путь в принципе неправильный, настраиваться на внешнее сознание. Поведение никогда не решает вопроса. Вопрос решает только отношение со святостью. Если человек молится каждый день, если он верит в святого человека, если он выполняет наставления святого, то он поднимается над судьбой. И тогда в результате он поднимается в своем знании, то есть он понимает, как у него жизнь должна складываться. Допустим, вы можете понять в результате молитвы, что сейчас не нужно вообще о личной жизни думать, надо думать о духовной жизни, потому что, по крайней мере, 2 года вам даны вот для духовной жизни сейчас, и потом уже будет личная жизнь. Но, понимаете, скупость сердца, она все время просит у Бога не того, что положено сейчас иметь, а того, что хочется, понимаете? Вот в этом заключается слабость человека, и слабый человек, естественно, становится несчастным. Надо духовной практикой активно заниматься, идти к Богу сейчас, и Бог даст мужа. Такой ответ.
Спасибо за ответ. Нам продолжают поступать вопросы по скайпу, а также присылают наши слушатели фотографии. Но, пожалуйста, будьте внимательны, прочитайте еще раз правила на сайте vedaradio.ru. К тому же у нас в эфире Аюрведа Радио звучит периодически аудиоанонс, в котором сказано, каким образом вы можете попасть в этот эфир и что нужно сделать для того, чтобы Олег Геннадьевич ответил именно на ваш вопрос. Я перехожу к следующему письму. Его прислала нам Нина. «Благодарю вас за лекции в свободном доступе в интернете», – пишет она. «Такие важные и нужные знания вы несете людям. Они очень помогают мне в семейной жизни. Вы говорите, что определенным качеством характера мужчины всегда соответствует определенное качество его женщины. Каким качеством женщины соответствует нетвердость мужчины в отношении денег?» Если семья не вылезает из долгов, не получается оплачивать вовремя коммунальные платежи, счета за телефон, жилье предоставили родители жены и платят за него ипотеку, есть кредиты. Муж оплачивает все счета и долго, по мере возможности старается, но удручающая напряженная денежная ситуация остается, и при этом он покупает себе еще и новый телефон в кредит. Я перестала работать, учусь доверять мужу, а ответственность за финансы уже полностью лежит на нем. Что было крайне сложно для меня, отдать ему эту область. Подскажите, пожалуйста, что во мне мешает мужу обрести контроль над деньгами и распоряжаться ими твердо и мудро? Может, у меня великая жадность? Надеюсь, что ответ на этот вопрос поможет многим слушателям.
Вот такая, вы знаете, Нина, вы уже все ответили, все уже сказали, это правда. Именно жадность заставляет вас постоянно думать о деньгах, И когда женщина думает о деньгах, тогда ее судьба лишает ее денег, понимаете? Потому что всегда судьба действует через то, к чему человек привязан. Вот, допустим, должен человек иметь страдания. Как сделать так, чтобы он страдал? Надо его тянуть за ту ниточку, которая для него болезненна. Понимаете, вот если, допустим, деньги для вас не имели большого значения в жизни, ну тогда, значит, карма бы тянула за другую какую-то ниточку. Допустим, вы бы, допустим, завидовали кому-то. И, допустим, и постоянно бы вот вам объект зависти бы предлагался какой-то, чтобы вы там мучились. Понимаете, то есть идея в этом заключается, что когда у человека есть жадность, допустим, Бог дает мужа, который швыряет деньги. И это одна и та же качество характера, как вы правильно поняли. Но понимаете, проблема-то не в том, ну вот обвинил я в том вас, что у вас есть жадность. Что от этого изменится? Вы что, меньше жадной станете? Это же сила, которая давит на вашу психику, заставляет вас быть такой. Поэтому поймите, вот эта прикованность к тому, кто в чем виноват. Вот какая у меня черта характера, у него черта характера, какая вызывает что. И это не способ решать проблему. Надо подниматься над вопросом с помощью духовной жизни. То есть надо поднимать свою психику вверх, и тогда она освобождается от жадности. Понимаете, если птица сидит в клетке, не надо размышлять об этой клетке, надо размышлять о том, как вырваться на свободу. То есть для человека материальная жизнь, вот эта вся, это рабство. Мы должны больше жить в духовном мире, то есть мы должны больше крылья свои распускать, мы должны лететь туда, где счастье, вечное счастье, понимаете, надо больше святости, больше молитвы, меньше в жизни и меньше думать о деньгах. Чем меньше вы будете думать о деньгах, тем психика его больше будет успокаиваться. Когда психика его будет успокаиваться по поводу денег, он будет к ним спокойно относиться. Сейчас вы тянете деньги в одну сторону, он тянет другую. Вот и вся ситуация, которую вы сейчас описали. Поднимитесь над этим, живите духовным, и тогда все успокоится. Он станет ответственнее, вы меньше будете на деньги внимания обращать.
Вот такие советы от Олега Геннадьевича Турсунова в эфире Аюрведа Радио. Я зачитываю вопросы здесь, которые присылают наши слушатели. И вот, например, моя тезка Олеся также написала свое письмо.
Что-то
нам.
Что-то много Олесь у нас попадает в эфир, как так это получается, непонятно.
Вы знаете, еще даже в эту пятницу у нас будет новая программа, которая у нас появилась под названием «Изменяя мир, изменяя себя». И вот еще одна Олеся поделится своим опытом. Да. Она уже со мной связалась, я сделала запись, она рассказала свою историю. И вот эта запись у нас прозвучит в 4 часа дня в пятницу. Очень даже интересно, она рассказывает о том, как она вернула своего мужа в семью. Рекомендую всем послушать. Хорошо, это такое лирическое отступление. Итак, обращаем внимание на эту Олесю. Пишет она, что мне 26 лет, не замужем, пока не работаю, занимаюсь самообразованием и работаю над собой, изучаю веды. В конце марта произошла сильная авария. Я была за рулем. Машину непонятным образом выбросила с трассы. Она несколько раз перевернулась. Я чудом осталась жива, повредила только шейный позвонок. Скажите, пожалуйста, почему это произошло? Может быть, я что-то не так делаю в жизни или сделала? С чем это может быть связано? Около полугода назад, благодаря вам и вашим лекциям, я начала практиковать бхакти-йогу. В моей жизни появилось много светлых и чистых людей. Я очень вам благодарна за ваш труд. Храни вас Господь.
Вы знаете, Олеся, причина заключается в том, что у вас есть природная такая невнимательность. Вот я вот ни за что за руль машины не сяду, потому что у меня такая же психика, то есть у меня есть вот эта склонность задумываться внутрь. А на машине, когда едешь, надо задумываться наружу, смотреть, куда ты едешь. Понимаете, то есть ваше это ощущение, что вы совершенно непонятно, как улетели туда. На самом деле все понятно, просто вы не сделали в нужное время то, что нужно было сделать. Там, очевидно, была какая-то лужа или еще что-то, вы просто ее не заметили. То есть мое мнение такое, или это был лед, то есть я не знаю, какое время года там говорится, нет?
В конце марта.
Ага, написано. В конце марта. Ну, непонятно, в какой части света. В общем, я вот четко вижу невнимательность в вашем сознании, вижу, что вам нельзя садиться за руль, и такой-то ответ. Это было предупреждение, потому что у вас в судьбе сейчас начинается тяжелый астрологический период, связанный с Сатурном, и если вы в это время будете садиться за руль, то вы лишитесь жизни. Это И поэтому, наверное, вы и в эфир попали, чтобы я вам об этом доложил. Никаких больше вождений машины. Вот это просто такой ответ. Иногда Бог помогает человеку вот таким образом. Называется последнее китайское предупреждение. То есть он летел в кювет, ему как бы сказали, вот дальше будет еще хуже. Поэтому надо перестать водить машину. Все, это для вас должен быть последнее такое предупреждение.
Вот так вот все серьезно, Олеся, вот такое вам, такие рекомендации, такое предупреждение. Я перехожу к следующему письму, а оно пришло от Татьяны. Кстати, Татьяна может к нам дозваниваться и задавать уточняющие вопросы, в то время, когда Олег Геннадьевич отвечает на ее письмо. Пишет она, что 2 года уже замужем, в последнее время имеется очень сильное желание иметь деток. В связи с этим у меня такие вопросы. Когда у нас с мужем наступит благоприятный период для зачатия и рождения ребенка? Как помочь мужу обрести уверенность в том, что он сможет самостоятельно обеспечить семью, пока я буду в декрете?
Вы знаете, я хотел бы вам сказать такую вещь, что это вопрос, опять же, духовной силы семьи. То есть люди должны верить, что у них все будет хорошо. Потому что, когда женщина уходит в декрет, всегда меньше средств, меньше возможностей в семье. Но зато ребенок, он начинает, через ребенка начинает действовать удача. То есть, когда люди зачинают ребенка, то удача приходит в их жизнь. И эта удача уже дальше помогает им иметь средства, достаточные для жизни. Или у них сокращаются потребности, что тоже дает достаток. Понимаете, часто люди, они искусственные потребности создают и сами же потом от них страдают. Вот я чувствую, в вашем семье эта болезнь чуть-чуть существует, судя по фотографии. Я вам советую просто отвлечься от развлечений и жить как-то скромнее, стараться. Эта жизнь скромная, она даст силу внутреннюю и решительность в плане выполнения своего долга. Несомненно, у вас сейчас идет благоприятный период для зачатия ребенка, который продлится еще 1.5 года. Я считаю, что вам где-то месяца через 2 надо уже точно зачинать, и это будет для вас благоприятный период. Вот, астрологически надо с астрологом, с хорошим, который не будет вам говорить, что у вас по 5 браков, сделать гороскоп, вот, и решить, когда точно лучше зачать, но не тянуть с этим резинку.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Это был ответ для Татьяны. А вот ждет своего ответа, например, Анна. Ее письмо я сейчас зачитываю. «Благодарю вас за ваш труд», — так она начинает свое письмо. «Мне 33 года, замужем 8 лет, муж из Индии. Есть ребенок, 6 лет, девочка. 2 года назад начала слушать ваши лекции. Почему-то отношения с мужем складываются не так, как хотелось бы. Муж старше меня на 8 лет. В семейной жизни мы постоянно выясняем друг с другом отношения и ссоримся. Стараюсь быть более внимательной и вести себя смиренно по отношению к мужу. С мужем нет душевной близости, взаимопонимания. Часто нам трудно разговаривать друг с другом. Вопрос, совместимы ли мы? Что я делаю не так? И еще волнует вопрос о том, чем мне следует заниматься сейчас в жизни. Хотим 2-го ребенка, но 1.5 года пока не получается. Может быть, сейчас не время для этого, и мне следует выйти на работу? До рождения ребенка я работала в финансовой компании. Сначала работа нравилась, был хороший сплоченный коллектив, но под конец все расстроилось. Уволились многие сотрудники, климат в коллективе ухудшился. До сих пор сомнения, моя ли эта сфера, или мне следует заняться чем-нибудь другим? Такие вопросы.
Вы знаете, в женских коллективах так часто бывает. Сначала мы любим друг друга, потом ссоримся и расходимся. Это обычное дело, потому что женская природа – это теплые, близкие отношения. А в деловых отношениях женщины слишком близкие отношения создают, а потом это приводит к боли. Вот это я начинаю по ведической традиции с последнего вопроса отвечать. Так проще, по крайней мере, в наше время. Вот. Дальше следующий вопрос, это хотим 2-го ребенка. У вас пока не получается, да, это связано с плохим периодом. Сейчас Сатурн плохо влияет, и у вас слабый Сатурн. Поэтому где-то, наверное, через полгодика, через 8 месяцев будет полегче возможность зачать. Что касается мужа, то поймите, что индусы, У них очень глубокие, вот такие теплые, родственные чувства с женой развиваются. Но индусы сами по себе, если жена вот недостаточно теплая и родственная, вот так вот тепло и с любовью относится, у него сердце к такой женщине не открывается, и он начинает с ней вести себя грубо. Ну, то есть, кажется, как будто бы это грубый человек такой. То есть, он кажется внешне, он грубоватым кажется и таким невнимательным, несерьезным в отношениях. Но это все только потому, что он не чувствует того, что он бы мог бы получить от индуски, понимаете? То есть, здесь вопрос не совместимости, а вопрос разных культур. То есть, столкнулись разные культурные системы. В западной культуре женщины, они ведут себя более холодно, а восточные женщины ведут себя более тепло, поэтому вам надо поближе его как бы к себе. Еще вы правильно говорите, надо как бы стараюсь заботиться, надо еще в 10 раз больше стараться заботиться, и тогда вы увидите, его сердечко откроется, и он начнет как бы с вами вести себя осторожнее, и тогда вы можете его воспитывать как-то, понимаете? А сейчас он немножко, так как индусы, они очень верные, все восточные люди, они очень верные, но это не значит, что в семье будет все хорошо. То есть, понимаете, он не бросает вас с одной стороны, а с другой не привязывается, потому что привязанность к мужу зависит от женщины. И вот поэтому здесь уже нужен Бог, понимаете, вот всегда во всех вопросах Бог выше вопроса стоит. То есть, вам надо в молитве почувствовать, вот что такое очень близкое, сокровенное отношение с мужем. И вы таким образом легко откроете его сердце, и он сразу для вас откроется с другой стороны, как человек.
Спасибо вам за ответ, Олег Геннадьевич. А для всех слушателей я напоминаю, что это прямой эфир. Вы слушаете Аюрведа Радио. До 9 часов вечера Олег Геннадьевич Тарсунов отвечает на вопросы, которые к нам пришли позавчера. Правила приема вопросов читайте на сайте vedaradio.ru. Александр прислал следующее письмо. Мне 26 лет, живу я в Санкт-Петербурге. Скажите, пожалуйста, как мне развить в себе качество характера, решимость? С чего начать? При принятии какого-либо решения жду подтверждения от окружающих и только потом принимаю его. Если на работе надо решить какой-нибудь вопрос, когда идти мне в отпуск, просто отпроситься и так далее, то я тяну до последнего, и когда времени совсем не осталось, иду и спрашиваю. Перед этим долго обдумываю, как сказать, выжидаю момент, узнаю мнение сотрудников, но все равно иду в самый последний момент. Для того, чтобы познакомиться с девушкой, просто заговорить с ней, тоже настоящая аскеза. Да и слова куда-то пропадают.
Вам надо ставить обеты перед собой и выполнять их. То есть это качество солнца. Надо ставить обеты, то есть надо говорить «встаю», допустим, не в 7, а 6:30, и вставать каждый день. То есть вырабатывать это скорее не решимость, проблема не с решимостью, а с ответственностью. То есть решимость это, понимаете, решимость возникает, когда человек видит цель в жизни. То есть если вы, допустим, поняли, что Бог есть, у вас решительно возникает желание молиться. Понимаете, слово решимость, вот оно так применимо. А слово ответственность означает, что надо принять решение, сделать поступок какой-то, совершить. Даже пусть этот поступок принесет мне вред, но я, так как я принял решение, я уже не могу отказаться. Я делаю то, что надо вообще как-то жить, принимая решение. Потому что если ты не будешь принимать решение, тогда не будет жизни. Жизнь мужчины всегда состоит из одного решения за другим. Надо решение принимать, а потом дальше смотреть, что не так. Но и это научит более правильное решение принимать. Называется ответственность, и она создается с помощью обетов. То есть, когда человек говорит, я вот это буду делать каждый день, и делает. Это называется обет. Это, в общем-то, никто его не заставлял, жизнь не заставляет, но сила ответственности увеличивается от такого поступка. В результате у него появляется сила совершать поступки. Понимаете, у вас не хватает силы. Эта сила связана с солнцем, с влиянием солнца. Поэтому вам надо режим дня учиться соблюдать более твердо. И тогда вы сможете принимать решения в своей жизни.
Спасибо. Мы переходим к следующему вопросу. Вот, например, Евгения прислала письмо и описывает свою ситуацию так. «Год назад мы с моим мужем, мы не были расписаны, но жили вместе 2 года, разъехались. Я долго сопротивлялась этому, но когда совместная жизнь стала совсем невыносимой, сдалась. У нас были прекрасные отношения, мы были чутки и трепетны друг к другу. В моей жизни не было человека роднее его, но все начало рушиться, когда в моем сердце появилась ревность. Дело в том, что мой муж в силу своей профессии, а также склада характера, он добрый, внимательный, чуткий, постоянно наделен женским вниманием. Коллеги, подруги, знакомые, вокруг него всегда была масса девушек. Я старалась спокойно относиться к этому, но со временем стала срываться. Отношения начали портиться. Ссоры происходили все чаще и чаще. Повод всегда был один – моя ревность. Вот уже год, как мы не вместе и не врозь. Мы встречаемся, занимаемся вместе практиками. Чувствую, что любовь есть, но долго вместе быть не можем. Прежние обиды, ссоры дают о себе знать. За этот год я многое осознала, во многом благодаря вашим лекциям. Поняла, что совершила много ошибок, что неправильно строила отношения. Я храню ему верность, молюсь за него, за наши отношения. Жду, что он вернется. Помогите, пожалуйста, разобраться, правильно ли это, ждать его, надеяться на то, что мы можем быть вместе, и начать все сначала».
Понимаете, человек вас просто обманывает, и причина такого обмана, то есть он играет с вами просто. Понимаете, ему интересно, приятно с вами быть, но поймите, проблема заключается в том, что вы не понимаете, что такое семейная жизнь. Вот вы говорите «мой муж», а сами реально на самом деле не сделали его мужем. Потому что муж означает тот человек, который отвечает за жену. То есть жена за мужем. То есть он за нее отвечает. Несет за нее ответственность в жизни, означает не смотреть на других девушек. Сама идея, что он просто на них с ними общается, должна вызывать не ревность, а твердость. Твердое «нет» у женщины в сердце. Это не ревность, это правильное поведение называется, понимаете? И вы это, ну, этому правильному поведению очень неправильное слово подобрали, потому что ревность означает, что вы что-то выдумываете, понимаете, но вы ничего не думаете, человек реально предает отношения, и причина вашей невозможности его воспитывать. Понимаете, эта невозможность его воспитывать идет из того, что вы хотите наслаждаться мужчинами. Понимаете, смотрите, вы сказали о том, что такое самое настоящее счастье в личной жизни. У нас были прекрасные отношения, были чутки и трепетны друг к другу. Это не семейная жизнь. Семейная жизнь состоит из отношений долга. То есть женщина должна учиться быть верной мужу, это самое главное качество. Мужчина должен быть ответственным перед женой. Трепетность и нежность, естественно, нужны, но они нужны тогда, когда все обязанности выполняются. Например, если муж не выполняет свои обязанности, то вместо трепетности и нежности к нему надо строгость проявлять. А вот это вот как раз уже упущение в вашем понимании личной жизни. Вы хотите наслаждаться личной жизнью, строить эмоциональные отношения, и из-за этого вы потерпели крах сейчас. Потому что вы разбаловали мужчину, он стал просто как большой ребенок, который, если у ребенка куклы, как бы маленького, большого женщины, понимаете? То есть получается, что вы из него сделали ребенка, который как хочет, так и живет. Естественно, что он от вас ушел, потому что, ну, ему так удобнее жить. И он продолжает с вами играть в куклы, понимаете? То есть вам надо серьезнее стать в плане личной жизни, начать требовать с него и поставить ему условия. Или вот так, и тогда со мной, или не так, тогда до свидания. И вы тогда отрезвеете, поймете, была у вас совместная жизнь или нет, муж он вам или нет, вы во всем тогда разберетесь. А вот это вот нежное, вот это вот сильное желание вот этой вот чуткости, нежности, сюсю-мусю, понимаете, это вот как раз вот тот крючочек, за который судьба вас зацепляет. Будьте серьезнее к мужчинам, не подпускайте их себе, пока не увидите, что мужчина выполняет свои обязанности. Выполняйте тоже свои обязанности перед мужем. Будьте к нему верной, строгой, с другой стороны. Вот. И тогда все в вашей жизни станет хорошо. А вы его разбаловали, и теперь спрашиваете, что делать. Теперь уже ничего не сделаешь. Надо теперь задуматься, как дальше жить.
Спасибо вам за ответ. Мы продолжаем. Это прямой эфир. Олег Геннадьевич Торсунов отвечает на ваши вопросы. Я еще раз хочу обратить внимание, что вопросы, касающиеся здоровья, именно в эфире Аюрведа Радио у нас не принимаются. Если вы хотите пройти оздоровление, вам нужно записаться на сайте tarsunov.ru. Как это сделать, вы тоже там прочитаете. Так что обращайтесь, пожалуйста, туда. Далее Нелли нам пишет: «Последний год со мной стали часто случаться несчастные случаи. Или я стучусь сама головой о что-нибудь, или мне что-нибудь падает на голову. Последний раз это случилось 1.5 недели назад. Эти травмы сильно ухудшают мое и без того плохое здоровье. Я молилась Богу, чтобы Он сообщил мне, глупой, что я должна понять, что Он хочет, чтобы я поняла. Я так до сих пор этого и не знаю. Сильно изменила свою жизнь. Много молюсь за себя и других. Регулярно, несколько раз в неделю хожу в церковь. Слушаю ваши лекции, читаю духовную литературу, стараюсь соблюдать режим дня. Ездила в паломничество по святым местам. Я не работаю по состоянию здоровья, и теперь большая часть моего дня состоит из аскез, посвященных духовному развитию и поддержанию здоровья. Различные осознания каких-то истин приходят почти каждый день. Я не знаю, могу ли я развиваться быстрее, чем сейчас, но что я делаю не так? Может, я должна отстрадать какой-то период времени, и мне не надо лечиться? Помогите, пожалуйста, советом».
Нелли, понимаете, есть определенная невнимательность, которую вы не можете осознать. То есть, вот допустим, если мне летит что-то на голову, то я четко знаю, что мне летит что-то на голову, а вы не знаете. То есть, это такое внутреннее чувство, понимаете, которое или есть у человека, или нет. Вот до этого мы говорили по вождению машины, у женщины вот то же самое, что у вас. Только у вас не с машиной, это с окружающими предметами. Вы как-то, ну, неосторожно к ним относитесь, будем так говорить. Но это с другой стороны наказание. То есть, понимаете, нужно сейчас больше молитвы. Сейчас Сатурн в таком положении, что он дает вот такие несчастные случаи разные, неосторожность там и так далее. Поэтому надо просто больше молиться, идти тем же путем, у вас все правильно в жизни идет, больше духовной практики и внимательнее жить. Внимательнее воспринимать окружающий мир. Вы слишком такая в себе, как бы не видите, что вокруг происходит. Вокруг все летает, понимаете, предметы разные. И надо их огибать, чтобы они ни по голове не попали. Ну, то есть, у вас все хорошо в жизни. Просто больше чуткости, внимательности по отношению к этому миру. Вы очень вот углублены в себя, а надо смотреть, что он тоже есть. Иногда по голове может дать. Все, вот такой ответ.
Такой неожиданный вокруг мир. Нелли у нас на самом деле сейчас на связи. Я ее вывожу в эфир. Нелли, здравствуйте. Вы в прямом эфире? Алло? Да, вот как-то рано я сказала, что Нелли в прямом эфире, потому как мы не слышим ее. Нелли, если вы можете быстренько что-то сделать.
Мне, наверное, просто медленный интернет, она вот даже не движется лицо на скайпе.
Угу. Может быть, это фиксированная фотография, но суть не в этом. Хорошо, Нелли, к сожалению, мы вас не слышим. Вот я вывожу ползунок на микшере на всю, не слышим вас совершенно. Но, по крайней мере, ответ на ваш вопрос вы получили и сможете его переслушать, если скачаете буквально через день запись нашего эфира в разделе «Консультации». Я перехожу к следующему вопросу, и пишет нам... Сейчас посмотрю, кто же нам пишет... Не вижу я, кто пишет, но, по крайней мере, вопрос нам понятен. Сейчас я его зачитаю. «Огромное спасибо за те знания, которые вы распространяете», — пишет наш слушатель, насколько я поняла. «До просмотра ваших лекций я думал, что у меня есть совесть. А сейчас, если не встану раньше солнца и не помолюсь, то совесть моя будет пилить меня целый день».
Классно.
Да.
Артур.
Да, зовут меня Артур. Вот мы узнали, вот и познакомились. «Больше всего в ваших лекциях меня затронула тема молитвы за других. Вы говорили, что молитвой человека можно сделать более счастливым. Я хочу очень помочь своему деду. Он на фотографии. В 2011 году у него обнаружили рак, и в этот же год он оставил тело. Перед уходом сильно мучился, болело тело. Скажите, пожалуйста, где сейчас его душа и счастлив ли он? Я за него стал молиться, но боюсь, что делаю это неправильно. Дело в том, что он исповедовал ислам, а я молюсь за него Серафиму Саровскому. Поможет ли ему такая молитва?»
Поможет такая молитва однозначно, Артур. И я вижу, что он действительно сейчас на низших планетах, как бы, и, ну, и вы его тянете вверх, это чувствуется. И уже даже путь определенный вы проделали. Продолжайте молиться. Но поймите, что молиться надо не за человека, это не совсем правильно. Молиться надо святому человеку. Смотрите, то есть мы не боги. Вот как вы можете ему помочь? Помочь может только Бог. Поэтому надо молиться, в молитву вкладывать силу, силу вкладывать в святого человека и просить его помочь. То есть, или, допустим, святую книгу, священное писание, как в исламе, допустим, или просить, допустим, Богородицу там, или Иисуса Христа помочь. То есть, нужно обращаться к Богу или через посредников, или напрямую, для того, чтобы Он помог человеку. Но мы сами не можем помочь, понимаете, в этом как бы идея. То есть я стал молиться, надо говорить, что молитва стала действовать благодаря тому, что как бы я прошу ее. Ну, то есть я стал молиться, это хорошо, тоже правильно, но поймите, кто на самом деле действующий. То есть мы просто, у нас есть желание, мы просим с помощью этого желания, а действует Бог. И тогда, когда человек так живет, он становится непобедимым, потому что Бог помогает ему в жизни. Поэтому вы на правильном пути, продолжайте, Артур, двигаться в этом направлении, помогайте близким, заботьтесь обо всех, и Бог вас всегда будет любить, как и сейчас, впрочем, я чувствую.
Спасибо. Вот довольно интересные вопросы, мне кажется, сегодня к нам приходят, и темы разнообразные, я думаю, многим нашим слушателям, которые сегодня с нами, было полезно, по крайней мере, прослушать то, что у нас есть. А пока у нас осталось 4 минуты до конца эфира, я надеюсь, мы успеем ответить еще на один вопрос. Вернее, не мы, а Олег Геннадьевич Старсунов сегодня делает это, отвечает на ваши вопросы. Итак, следующее письмо от Анны. «Мы с молодым человеком до сих пор не в браке, уже 5-й год. Он мне изменяет на протяжении всего времени, как я недавно узнала. Уже год у него другая, гораздо старше его и с ребенком. Параллельно со мной, сколько бы раз я ни уходила, он возвращается и не отпускает. Сейчас они вместе отдыхают на море. Я решилась на расставание, запуталась в себе. Олег Геннадьевич, что вы видите в моей судьбе? Выйду ли я вообще замуж? Будут ли дети? Может, я неправильно себя веду?»
Понимаете, здесь ведь не вопрос в расставании, а вопрос в воспитании, Анна. То есть надо сказать ему: я с тобой не живу, пока ты не станешь человеком. И уходите, как бы это не означает расставание, вы не расстаетесь, вы просто ставите условия. То есть вы не хотите свинских отношений, то есть вы просто хотите нормальной жизни, это нормально. Но для этого надо иметь силу, понимаете, проблема в том, что именно поэтому вы и не в браке, что у вас слабая сила в отношениях с человеком, у вас нет силы воли женской, то есть вы не можете поставить условия, заставить человека вести как надо, вы как бы идете на поводу. Вот из-за этого, конечно, вы страдаете, то есть надо четко сказать: я не расстаюсь, но с тобой пока жить не буду, пока ты не станешь человеком. То есть приходи, будем общаться, говорить, и ставьте ему условия там и так далее. То есть ставьте условия, пробуйте жить, смотрите, узнаете, опять уходите от него и так далее. До тех пор, пока эти отношения не изживут себя или они не родят мужчину. То есть, понимаете, мужчину надо воспитывать военными действиями. То есть он по природе воин, то есть... То есть женщина должна создавать военную ситуацию. Если мужчина имеет недостаток такой, допустим, он паток на чужих женщин, надо ему создать военную ситуацию, в которой он или уходит сам, или становится человеком. То есть если вы не можете создавать таких ситуаций, ну значит тогда жизнь будет из вас лепить котлету. Ну то есть если вы хотите такой жизни, то следующий будет точно таким же. Понимаете, пока вы эту карму не отработаете, здесь бегать нет смысла. То есть надо просто, что уходить сейчас, надо просто сказать: я живу пока отдельно, потому что ты такой-то, стань человеком, придешь ко мне, будем разговаривать. Если он не приходит, значит до свидания, ищите себе другого, все, вот такая жизнь. То есть вы ждете, но он должен прийти человеком. Если приходит не человеком, ставьте условия, не давайте близких отношений, пока не станет человеком. Мужчина, который изменяет жене, это не человеческий способ жизни. Это больше похоже на кобелина, там как-то, я не знаю, как это назвать, но это не то, что должен делать мужчина.
Анна у нас сейчас на связи, хочет задать уточняющий вопрос. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, мы вас слышим.
Здравствуйте, я хотела сказать, что...
Пожалуйста, четко и кратенько, потому что не очень хорошо вас слышно, задайте свой уточняющий вопрос.
Я хочу сказать, как мне со своим стрессом, должна ли я его простить.
Надо всегда прощать. Надо всегда прощать. Человека не надо злиться. Злоба — это не способ жить. Понимаете? То есть он находится под влиянием своей судьбы и страдает так же, как вы. То есть он, думаете, счастлив от того, что он изменяет. В этом нет никакого счастья. Всегда надо прощать. И всегда надо быть строгой, понимаете? Прощать не означает плясать под дудку человека. Речь идет не о нем, а о вас сейчас, понимаете? Это ваша ситуация, а не его. Потому что мужчина изменяет, значит, женщина не так себя ведет. Вот и все. Надо простить и быть строгой, понимаете? Надо чувство собственного достоинства вырабатывать в сердце. Это означает всегда выполнять свой долг, понимаете? Не быть вот мягко характерной, то есть в молитве, в отношениях со святостью вырабатывать себе силу духа. И потом прощать и воспитывать человека. Прощать и воспитывать, пока у него хватит силы. Если он захочет другой жизни, до свидания. Потом будете прощать и воспитывать другого. Но все равно, как бы, ну, нельзя мужчине позволять. Вот, понимаете, у него природа такая активная. То есть вы им позволили, он дальше пошел так жить, и все, и уже ничего не сделаешь. То есть надо его ограждать с помощью силы. Сила означает ваша... сила отношений. Женщина сильна отношениями. То есть она останавливает отношения, он лезет в них. Надо ставить условия. Вот и все.
Анне спасибо за звонок, а Олегу Геннадьевичу спасибо за все эти два часа, которые он провел с Айурведа Радио и с многочисленными нашими слушателями и даже зрителями, которые смотрели трансляцию.
А Олесе спасибо за все Айурведа Радио и за все, что она нам тут это предоставила. Я очень счастлив.
Ну, замечательно. Если все счастливы, то на этой положительной ноте мы заканчиваем наш прямой эфир, когда состоится следующая связь с Олегом Геннадьевичем на волнах Айурведа Радио. Мы напишем на нашем сайте vedaradio.ru. Так что следите за новостями и всего вам доброго.